9:05. Здравствуйте. У микрофона Майкл Наки. Это радиостанция «Эхо Москвы». Это наш с вами ночной эфир на волнах. Это замечательная радиостанция. У микрофона Майкл Наки. И идет YouTube-трансляция на канале «Эхо Общества». Подключайтесь туда, ставьте туда лайки. Ну, вы сами все знаете. Там можно писать ваши вопросы в чат. Да, вопросов, из вопросов преимущественно будет этот эфир состоять, из ваших вопросов. Также вы их можете писать по СМС +7 985 970 45 45. Это Twitter-аккаунт «Вызван». Что еще надо сказать из таких ритуальных вещей? Не знаю пока. Спасибо большое всем, кто на YouTube-канале «Эхо Общества» смотрит и ставит лайки, потому что действительно это помогает очень сильно просмотрам. И этот эфир имеет большое их число. Вот. А мы давайте с вами тогда перейдем к небольшому монологу.
И тут Майкл Наки встает на табуретку.
Так, ну что, давайте немножко про коронавирус поговорим. Ну, не совсем про коронавирус, потому что что я, простой сын кузнеца, могу знать про коронавирус, да? Я не являюсь ни биологом, ни научным журналистом, ни уж тем более инфекционистом, или там человеком, имеющим хоть какое-то отношение к здравоохранению, и уж тем более к вирусам, о которых вообще идут споры. Мне кажется, что основная история, связанная с коронавирусом, который сейчас гуляет по планете, это, конечно, история больше про общество и про информацию. Потому что, ну, по тем показателям, да, которые существуют у этого вируса и те заболевания, которые он вызывает, сложно сказать, что у нас прям, я не знаю, какая-то катастрофа вселенского масштаба. Нет, понятно, что панические настроения есть, что вот появился какой-то новый вирус, и вот, значит, страны закрывают на карантин, ну, отдельные города как минимум, людей закрывают на карантин и прочее, прочее. Ну, там это пока ни чума, ни холера, ни испанка. И хорошо, не то чтобы я хотел, чтобы это как-то по-другому было. Нет, чем слабее и хуже вирус, тем лучше, потому что жить как бы хочется всем. Вот, но это, наверное, ну, один из первых разов в истории человечества, когда мы видим такую информационную кампанию, такое информационное сопровождение, такое политическое сопровождение, непосредственно связанное с коронавирусом, да, потому что, ну, буквально мир в панике, там весь мир. И Всемирная организация здравоохранения, которая говорит, что это все пандемия, скоро, по крайней мере, можно будет назвать это пандемией, что, значит, смертность большая у него и прочее, прочее. Это и другие страны и государства, которые, ну, там, запирают своих граждан или даже не разрешают им выходить на улицы, обрабатывая города всевозможными какими-то растворами. Да, то есть у нас полупустой Китай. Я видел пару, значит, таких репортажей оттуда, где люди просто ходят по улицам и немножко в недоумении, потому что никогда не видели так мало людей. Потому что, как вы знаете, Китай весьма густонаселен, и вот там люди идут по улицам и такие, ну вот у нас почти пустые улицы, такого никогда не бывало. И вот это вот, ну и экономика, конечно, экономика в первую очередь, наверное, самые масштабные последствия коронавируса, они будут для экономики, потому что понятно, что все же, ну, все вещи связаны между собой, и непонятно, что больше убьет людей, да, там, экономические проблемы или там непосредственно этот коронавирус. В любом случае, смерть людей – это плохо, но это все банальные вещи, которые я только что, да, обрисовал, только ленивый не пнул этот коронавирус и не рассказал о том, что он больше информационный вирус, чем, значит, вирус, непосредственно связанный со здоровьем. Это уже все сказали, это все не очень интересно. Ну, в смысле, это интересно, когда ты первый раз об этом слышу, а вы наверняка уже слышите об этом далеко не первый раз, потому что вы наверняка и читаете новости, и слушаете программы на радиостанциях Москвы, и правильно делаете, у нас замечательная программа. И там неоднократно тема поднималась, ну, в том числе там в моей программе «Блогаут», и на этой неделе, и на прошлой неделе. Поэтому это все, так сказать, уже банальности. Что менее банально, тем не менее банально, но все равно я это проговорю, это история про доверие. Ведь когда случаются какие-то масштабные кризисы, или, как по крайней мере, когда думают, что кризис масштабен, это, ну, испытание для любого государства, для любого общества, для всего мира в целом. Это испытание, потому что вы попадаете в некие обстоятельства, которых раньше не было. В обстоятельства критические, в обстоятельства, которые развиваются с какой-то там невероятной силой, с невероятной скоростью. То есть вот у вас за день до этого там, или за неделю до этого существовало одно общество, а сейчас у вас общество уже с какой-то новой угрозой. И вот все дальнейшие какие-то действия показывают, а, насколько вы готовы к внезапным угрозам, б, а насколько вы внутри общества готовы эту готовность реализовывать. И вот тут начинается самое интересное. Потому что понятно, что многие страны, конечно, оказались к этому не готовы. Они там недооценили возможности, которые им понадобятся для того, чтобы как-то с этим бороться, для того, чтобы как-то не допускать распространения и прочее, прочее. Наша страна, к сожалению, оказалась в ряде этих стран. И у нас меры были приняты поздно, весьма поздно, особенно учитывая границу с Китаем. Не то чтобы я критикую власти, ну, в смысле, я всегда критикую власти, куда деваться, покуда они делают что-то не очень хорошо, но в данном случае, конечно, промедление было весьма масштабным. Единственное, что я не очень уверен, что если бы этого промедления не было, то что-нибудь изменилось бы. Понятно, что у нас там в России до сих пор там сколько там, 10 случаев, да, заболевания, ну, не заболевания, а обнаружения коронавируса у людей, да, вот весь мир он проник, в Россию не проник. Мы там хранимая Богом, родная земля, там, с памятью предков, с уважением к победе в Великой Отечественной войне, или как-то там будет написано в нашей новой конституции. Понятно, что все, во все это не верится, понятно, что буквально все модели распространения говорят, что такого быть не может. Ну, это тоже вы уже все слышали. Так вот, значит, и первое испытание, безусловно, не пройдено, да, то есть никакая инфраструктура не налажена. У вас в целом для того, чтобы работать с кризисами, они на то и кризисы, что у вас должна вся система быть выстроена так, чтобы у нее был достаточно большой запас прочности, и тогда вы с кризисом как-то можете бороться. А понятно, что медицина – это давняя проблемная тема, которая существует в Российской Федерации, и реформа здравоохранения даже Голикова ругала на исходе прошлого года. Но тут стало совсем понятно, что у нас нет никакой возможности для того, чтобы как-то на территории, по крайней мере, всей страны, да, это как-то контролировать, фиксировать. Уже много за прошедшую неделю случаев, когда мы узнаем о том, что люди не могут провериться на наличие коронавируса, когда непонятно, как вообще эта проверка осуществляется, когда ясно, что только в одной лаборатории в Новосибирске в России делается настоящая проверка на коронавирус, да, в векторе. Огромная страна, действительно огромная по территории, это всегда считают там предметом гордости. Я, правда, не знаю, как можно гордиться количеством территорий, мне кажется, это какая-то весьма странная модель. Ну вот, гордятся, но при этом надо понимать, что огромная территория – это еще и огромные проблемы. Огромные проблемы, связанные с тем, что как эту территорию, соответственно, контролировать, как ее обеспечивать, как, значит, всячески сделать так, чтобы сам фактор наличия этой огромной территории не стал дополнительной проблемой. И вот понятно, что стал. Понятно, что контролировать перемещение людей или хотя бы фиксировать их, и уж тем более их проверять, оказалось невозможно в существующей российской системе. Это не только проблема конкретного здравоохранения, но это проблема в целом выстроенной вертикали, которая не очень умеет работать самостоятельно, да, которая носит имитационный характер. И в основном, значит, люди занимаются тем, что симулируют деятельность. Да, если мы говорим о каких-то чиновниках, если мы говорим о людях, которые принимают решения на местах или на федеральное назначение, то эти люди просто привыкли к тому, что им надо пока определенные цифры, говорить какие-то общие вещи, но при этом им не надо ничего делать, и поэтому в этом расслабленном режиме они жили последние 20 лет, поэтому, естественно, там в нужный момент сосредоточиться, как что-то сделать, они не смогли. Что не очень страшно, подчеркиваю я, потому что я не принадлежу к рядам алармистов, которые говорят, что все, значит, коронавирус погубит всю Россию, а то и все человечество. Нет, я не разделяю эту точку зрения. Опять же, не являюсь компетентным специалистом в этой области, но, по крайней мере, вообще не с компетентными специалистами в этой области. Да, во-первых, у него достаточно конкретная группа людей, по которым он бьет. Во-вторых, смертность его, несмотря на то, что высокая, там не колоссальная. И поэтому, да, скорее всего, в России многие этим переболеют, но при этом почти все выживут. Да, с редкими исключениями, к сожалению, которые будут. И понятно, что любая смерть – это утрата, но и помимо коронавируса у нас огромная смертность от самых разных вещей. Там на общем фоне он какое-то масштабное там, количество показателей не прибавит. И надо понимать, что тут я говорю не с этических позиций, да, потому что понятно, что любая смерть – это катастрофа и для человека, который умер, и для его окружения, для семьи и близких. И, по идее, должна быть и для страны в целом, потому что там смерть гражданина должна быть весома и значима для всей страны. Но там у нас, у нашей страны, у нашей власти немножко другие представления об этом. Поэтому, как бы, да, будет, но не в таких широких масштабах для того, чтобы говорить о там, каком-то исключительном случае. И страшно тут другое. Страшно то, что в случае, если действительно будет какая-то эпидемия в невероятных масштабах, не этого коронавируса, да, а там любой другой какой-нибудь болезни, там, новой сибирской язвы, оспы или еще чего-нибудь такое, то нынешняя реакция и нынешняя стратегия, да, российских властей показывает, что ну, для России она весьма существенной будет. Потому что ничего не подготовлено, ничего не контролируется. Даже когда есть максимальное внимание от руководства, да, потому что правительство сколько уже месяц, по-моему, там собирается раз в день или раз в два дня и обсуждает коронавирус, и вот президент даже какие-то личные распоряжения дает, но все равно масштабного эффекта от этого, по крайней мере, видно не очень. То есть они постоянно причитают, что вот у нас не хватает масок, вот мы аптекам что-нибудь скажем, вот мы там что-нибудь сделаем, но как бы выхлоп мы видим, каждый его может ощутить на себе, попробуйте прийти в аптеку и купить маску, например. При этом маски-то, конечно, не очень нужны, но это уже совсем другой вопрос, да, ведь ну, нас уверяют, что маски нужны, и что, вот, значит, их обеспечение, это важная деталь, но там соблюсти у них этого не получается, потому что в целом у нас достаточно симуляционный такой режим, да, в котором не принято там, делать то, о чем вы говорите. Да, там, когда у вас 10 лет говорят, что вот у нас проблемы с бедностью или с бизнесом, и значит, вот нет времени на раскачку, пора ее решать, за 10 лет ничего не происходит, как и за предыдущие 10 лет до этого. Ну, как бы, да, мы давно уже должны были привыкнуть. Второй аспект, который мне кажется еще интереснее, это как раз доверие со стороны общества. Понимаете ли, в чем дело? У нас вообще это главный лейтмотив того, что существует в любых странах. Потому что, например, вот есть спецслужбы, да, например, там ФСБ, Моссад, ЦРУ, МИ-6 и прочее. Спецслужбы – это хорошо. Да? Спецслужбы – это вещь необходимая. Спецслужбы – это вещь, которая там, помогают вам, защищают вас. Если они это делают. Да? А если они делают что-то другое, если они становятся синонимом страха для обычных граждан в этой стране, то это приобретает знак минус. То есть сам инструмент, такой как спецслужбы, он не имеет негативной коннотации. И в странах, где люди доверяют этому институту, и в странах, где люди уважают этот институт, и где это считается почетным, значит, к спецслужбам нет таких больших претензий. Да, по крайней мере, у широких слоев общества. И понятно, что это доверие, оно не из воздуха появляется, или недоверие не из воздуха появляется. Да, это результат работы тех самых органов. Это касается не только спецслужб. Я привел как пример, можно взять более широко полицию. Полицию, например. Потому что полиция – это тоже орган необходимый, безусловно. Я думаю, что мало есть людей, ну, кроме там, людей со специфическими политическими взглядами, которые скажут, нет, мы не хотим полиции, нам полиция не нужна. Да? Пусть на улицах не будет полиции, пусть не будет места, куда можно прийти и принести заявление, пусть не будет места, да, которое, в котором работают люди, которые должны там, патрулировать улицы или каким-то образом обеспечивать безопасность на проводимых мероприятиях или в повседневной жизни. Да, малое количество людей скажет, что, в принципе, такой институт не должен, да, существовать. Но при этом, если вы опросите, в России такие опросы проводились, большое количество людей, вы вдруг узнаете, что отношение к полиции, оно, мягко говоря, не очень хорошее. Да? И история про то, что вижу полицейских, перехожу на другую сторону дороги, она тоже не редкость. И это, безусловно, связано не с самим институтом, потому что мы видим другие страны, в которых отношение к полицейским, например, не такое, а прямо противоположное. О чем это нам говорит? Это говорит говорит о том, что нет доверия к этому институту, к институту полиции. Почему нет доверия к этому институту? Ну, очень просто. Когда этот институт себя дискредитирует, когда люди, представляющие этот институт, например, там полицейские или ФСБ, если мы говорим о спецслужбах, да, уличены в каких-то вещах, которые их дискредитируют, которые не связаны ни с законом, ни с правом, ни с обеспечением безопасности, то, соответственно, это отбрасывает тень на всех остальных людей внутри этой системы. Потому что, ну, человеческое сознание, оно не работает так, вот как там робомеханизм, когда ты знаешь, что там отдельный случай не является примером всей системы. Мы любим экстраполировать случаи. Да? Мы увидели вот что-то там, откуда вообще большинство стереотипов взялось, там, ксенофобия и все остальное, потому что вот увидели представителя какого-нибудь этноса, например, или какой-нибудь страны, и он что-нибудь плохое вам сделал, и вы такие, у, все они такие, ненавижу их всех. Так работает человеческое сознание, к сожалению, я надеюсь, в какой-то момент это сможем мы как-то преодолеть, но вот пока это работает так. А при этом сама система, которая создана в российской, например, полиции, она и подталкивает работников полиции к этому, к тому, чтобы нарушать закон, к тому, чтобы исполнять преступные приказы, к тому, чтобы сажать невиновных, в том числе, да, палочная система, которая, с которой борются уже непонятно сколько лет, и говорят постоянно, что ее отменили, но как-то почему-то все еще она существует. Это все подталкивает людей внутри этой, да, организации к тому, чтобы совершать действия, которые этот авторитет организации подрывают. И вот если мы перейдем на более высокие уровни, то это уже касается непосредственно власти. Власть в последнее время стала откровенной. Путин на прошедшей неделе признал, что в России нет сменяемости власти. Ну и не очень тайная нужна, буквально сказал он. Это не точная цитата, да, но вы можете посмотреть по агентствам, по сообщениям или посмотреть видеозапись его, значит, чаепития с девушками в городе Иваново, где он, собственно, так и говорит. Сменяемость власти понадобится России потом, когда мы накопим жирок, говорит Владимир Путин. А это уже дословная цитата. И что это нам говорит? Это говорит о том, что нас постоянно обманывают, потому что нам постоянно рассказывал тот же самый Владимир Путин. Ну, не знаю, насколько тот же самый. Он, конечно, говорит, что у него двойников нет, но верится с трудом. Но, тем не менее, тот же самый президент нам постоянно рассказывал о том, как важны демократические институты, какая у нас сменяемость власти, какие у нас честные и прозрачные выборы, бла-бла-бла и все остальное. Да? То есть, буквально, люди, представляющие власть, и Путин как концентрация и квинтэссенция этого, они обманывают, люди это видят. Да? Там, то говорят, что пенсионный возраст не повысит, пока я президент, говорит нам Владимир Владимирович, ничего, повышает. То говорят, что НДС не повысит, пока я президент. Ничего, повышают. Да? И вот это вот плюс-минус постоянно. Что это в итоге-то создает? Да? Я тут не то чтобы ору, что вот, значит, плохое государство, что же вы такое творите туда-сюда. Это я исключительно подхожу с точки зрения утилитарных соображений, да, потому что когда это все происходит на разных уровнях, там уровни врачей, ФСБ, полиции и президента непосредственно, то доверие там достигает, ну, если не нуля, то каких-то очень низовых показателей. Понятно, что здесь опрос про доверяете вы Путину или не доверяете Путину не очень репрезентативен, поскольку, во-первых, у нас институты опросов, скажем так, несколько скомпрометированы, да и в целом опросы, на мой взгляд, не самая прозрачная и честная процедура. Но вот, значит, доверие, оно снижается вот именно по причинам, описанным мной. Да, независимо от того, можем мы померить это доверие или не можем мы померить это. И к чему это приходит? В момент, когда власть сталкивается с кризисом, и государство сталкивается с кризисом, естественно, оно просит некой сознательности от граждан и просит некого доверия. Потому что он говорит, ну вот, пожалуйста, сидите дома, пожалуйста, послушайте нас, когда мы вам говорим, что по прилету надо сделать то-то, то-то, пожалуйста, поверьте нам, когда мы говорим, что почти нет зараженных, поверьте нам, когда мы говорим, что все необходимое обеспечивается. И люди отвечают, ну а с чего бы нам верить? Да? Нам на это государство пытается как-то в ответ сказать, что это все фейки, да, и все это распространяет фейк, но позвольте, в государстве, где есть доверие к государственным институциям, никакие фейки не сработают. Да, потому что, ну вот, если у вас есть доверие к государству, если оно вас не обманывало, если вот вы верите там чиновникам, если вы верите полиции, ФСБ, то никакой рандомный закинутый в WhatsApp-чат, значит, голосовое сообщение не сможет, да, там вас напугать. А в ситуации, когда, ну, вас постоянно только и делают, что обманывают, причем на протяжении не только последних лет, когда существует Российская Федерация, но и на протяжении предыдущих исторических итераций, да, там в том же Советском Союзе, а поскольку Россия считает, что она преемник Советского Союза, и самое ужасное, что власть считает, что она правопреемник Советского Союза, буквально реконструируя всевозможные действия, которые делал Советский Союз, в том числе по замалчиванию каких-то проблем, то, естественно, что никакого доверия в этом нет. И вот как раз критические ситуации, они показывают, насколько нет доверия. Да? Найдите мне хоть одного человека, не аффилированного с властью на территории России, который скажет, да, я верю, что у нас там, значит, коронавируса не больше там 10 человек, или там сколько дает официальные сейчас, официальные, ну, органы власти. Вот найдите такого человека, я думаю, что вам не удастся этого сделать, ровно потому, что власть полностью дискредитирована, никакого доверия к ней нет. Это не значит, что у нас, значит, будет катастрофа, апокалипсис, по крайней мере, сейчас. Да, это, ну, от коронавируса это точно не произойдет, по крайней мере, об этом ничего не говорит. Но это просто как раз оголяет те институты реального доверия, потому что нам же постоянно, у нас нет возможности это доверие никогда померить. Нам, значит, ВЦИОМ дает сначала, что доверие президенту 70, точнее не так, он дает, что доверие к президенту 40%, потом на следующий день хоба и становится 70%. Они говорят, что методику поменяли. Но если у вас методику можно так поменять, что у вас сразу доверие удвоится, то, наверное, доверия к этой методике будет не очень много. И вот как раз ситуация кризиса, в ситуации какой-то экстренной ситуации, оно показывает нам, насколько реально люди доверяют государству, обществу и друг другу. И мы видим, что не доверяют совсем. И нам продолжают давать основания для того, чтобы это недоверие продолжалось. То есть у нас и рекордно низкое количество, значит, людей, у которых коронавирус, у нас, соответственно, и при этом они излечиваются буквально за несколько дней, при этом все равно почему-то тех, кто из карантина уходит, таскают по судам и через суд возвращают, значит, обратно. При этом человек, которому сказали, сиди в самоизоляции, он сидел в самоизоляции, пошел вынести мусор, а ему вменили штраф 500 рублей, хотя в критериях той самоизоляции, которые дают, там написано минимизировать, да, выходы на улицу, но не написано, что ты не должен там никуда выходить. В общем, буквально все ошибки или все вот действия, которые необходимы для недоверия, они все совершены. Да? Ну и не помогают, конечно, институты, созданные пропагандой и буквально уничтожение там независимых СМИ. Осталось раз-два и общался. Независимых не в том смысле, что у них нет там владельца, аффилированного с государством, да, открытого, а в том, что они могут сами решать, что им говорить. Точнее, люди внутри этих СМИ могут сами решать, что говорить. И поэтому буквально вы можете сколько угодно себя обманывать, как власть в государстве, что вот нам все доверяют, нас все любят и прочее. Потому что, ну, как, почему во власти, я думаю, искренне считают, что их очень любят? Ну, потому что откуда им получать информацию? Они вот включают Первый канал, там говорят, все любят Владимира Путина и, значит, Владимира Мединского и всех остальных чиновников. Они открывают какую-нибудь газету, они там написано, тоже все любят. Они открывают опрос СОМ, он говорит, ну, вчера вроде не любили, но мы там методику поменяли и снова любят. А как им еще померить? Они сами создали тот пузырь, в который они верят. Да, те самые пресловутые папочки, которые приносят Путину, и там написано, вас все любят, вы супер, вы самые клевые, значит, у нас все, и полиция замечательная, и все акции несогласованные, да, бьют там женщин в живот, но вы же сами одобряете, да, как недавно в интервью Ванденко Владимир Путин сказал, когда ему Ванденко предложил посмотреть видео, как Дарья Сосновская получает от росгвардейцев, при том, что ее 4 человека ведут, да, то ли росгвардейцы, то ли полицейские второго прополка, вот 4 человека ведут ее, да, один бьет ее, вот девушку, которую скрутили, уже бьет ее, значит, по печени. Ну, я предполагаю, что это печень, я в анатомии не очень, может быть, какой-то другой орган, извините мне за такой дилетантизм. Владимир Путин говорит, да я верю, я не буду смотреть, но она же вышла на несогласованную акцию. Ванден говорит, ну, вышла, он говорит, ну, все. То есть, понимаете. И в итоге в условиях этого пузыря власть считает, что она все делает правильно, при том, что она сама создала этот пузырь, да, она сама там все эти каналы спонсирует, она сама душит неугодные, соответственно, СМИ, за исключением некоторых, и сама, значит, в этой иллюзии пребывает. Ну, а интернетом, как вы знаете, Владимир Путин не пользуется, чем почему-то очень гордится, хотя это странно, когда весь мир уже 20 лет пользуется, да, и без интернета свою жизнь особо не представляет, а ты вот такой, а я не пользуюсь. Ну, хорошо, что не в пещере живет, чем не кичится. Хотя я не знаю, там про саркофаг слухов есть много. По итогу, И вот они пребывают в этой уверенности. Власть, значит, думает, что ей все доверяют, что ее все любят. При этом общество не любит, но ничего сделать не может, потому что выстроена репрессивная машина, да, которая в случае, если ты выходишь куда-то, тебя бьет по печени или сажает тебя на какое-то количество лет. И вот так вот раздельно и сепаратно эти миры живут. Понятно, что это бьет и по экономике, и по всему остальному. Власть в это в широком смысле не волнует. А общественность ничего с этим не может сделать. И вот они так живут в параллельных мирах до тех пор, пока не случается критическая ситуация. До тех пор, пока не появляется на столе там какой-нибудь коронавирус в данном случае. И вот тогда все обнажается. И вот тогда все оголяется. И власть в этот момент немножко находится в недоумении. Они, как же так? Нас все любят, нас все обожают. Мы им вот говорим, что все нормально. Они какие-то слухи распускают все друг другу и верят в них. И вот это там момент некий откровения для власти, когда до них через этот вот барьер, который они выстроили, добирается вот абсолютная несостоятельность их собственного самовнушения. И в этом плане интересно наблюдать за тем, как это разворачивается. Ну и в конце скажу смешную штуку, которую я сегодня прочитал. Такое конспирологическое объяснение, я не призываю в него верить, и сам в него не верю, потому что это неверифицируемый тезис, но тезис смешной, на мой взгляд, что такая паника из-за коронавируса, потому что он бьет, насколько вы знаете, в основном по людям возрастным, а лидеры большинства стран – это как раз люди возрастные, и поэтому они, значит, принимают такие исключительные меры, такие карантины и все остальное, потому что за себя они непосредственно боятся в первую очередь. Версия, не версия, она буквально конспирологическая, но, как мне кажется, призабавная. Вот, поэтому вам про нее рассказываю. Что ж, на этом монолог мы с вами закончим и перейдем уже непосредственно к вашим вопросам.
И тут Майкл Наки слезает с табуретки.
Так, ну, традиционно я сначала сделаю выжимку из чата Ютуба. На канале «Эхо общества» идет трансляция. Подключайтесь туда, ставьте лайки. Я там, значит, ваши вопросы их собираю в отдельный файлик. Потом удаляю. Товарищ майор, они не переходят. И, соответственно, мы к этим вопросам потом вернемся. Но для начала давайте заглянем традиционно в СМС. И посмотрим, что СМС, так сказать, жители, СМС-пользователи, радиослушатели «Эхо Москвы» туда написали. А почему-то у меня СМС-ки без времени. Ладно, сейчас попробуем на ощупь найти, с какого начинаются СМС-ки непосредственно в эту передачу. Потому что уже были истории, когда СМС-ки были в чужую передачу. Так, что-то про влюбленных, хорошо, ГРУ, тоже не ко мне. Давайте, вот похоже, вот отсюда вроде они начинаются. Давайте попробуем отсюда. Нет, не отсюда, пораньше. Во! Стас Путильцев, город Курск. Вы смотрели интервью, которое Любовь Соболь давала Ирине Шихман? Поделитесь впечатлением, пишет Стас Путильцев из Курска. Я смотрел, не знаю, мне не очень понравилось, если честно. То есть Любовь Соболь там достаточно нормально отвечала, но мне не очень понравилось там посыл Ирины Шихман. Это не личная претензия к Ирине Шихман, у нее очень много хороших интервью, но в данном случае это выглядело странно. То есть вот у тебя политик федерального значения, Любовь Соболь, с яркой кампанией, с яркой позицией, человек, которого там постоянно третирует, и вот ты как бы с ним начинаешь интервью, общаешься, и там говоришь, а вот как там с детьми, а как, значит, вот, а муж что ваш, и вот это все. И это несколько странно, если честно. То есть, на мой взгляд, субъектность Любови Соболь, она как минимум достаточно широка для того, чтобы как минимум начинать и продолжать, да, совершенно другого уровня вопросами, но я тут не могу учить коллег. Ирина Шихман, безусловно, коллега, она хороший интервьюер и журналист, хоть и мне лично не всегда нравится, как она проводит свои интервью, но кто я такой, чтобы ее судить. Вот. Тем не менее, интервью конкретно с Любовью Соболь мне не очень понравилось, скорее эстетически. Так. Ну вот, давайте еще одна. Стас Путильцева. Согласны ли вы с мнением Дмитрия Быкова, что, цитирую, коронавирусом воспользоваться в России, чтобы опустить железный занавес? Нет. Железный занавес для российской власти не выгоден. Поэтому не будет никакого железного занавеса. По крайней мере, пока. И уж тем более не связанное с коронавирусом. Добрый вечер. Пожалуйста, поговорите о том, что Путин считает президентство своей судьбой. Спасибо, Ирина. А что об этом говорить? Это давно понятно. Слушайте, все новации, которые есть от Путина, были описаны мной в моем телеграм-канале. Не хочу быть как Соловьев и рекламировать его весь эфир, поэтому даже называть его не буду. Когда только появились поправки. Первое, что я тогда написал, буквально через там, час или несколько часов после того, как они появились, я написал: Владимир Путин, ему надоело играть в президентство, в демократию, он говорит, что он царь и будет теперь царем. Вот о чем эти поправки. Да? И сейчас, с прошествием времени, я полностью согласен со своей собственной аналитикой, как бы шизофренически не звучала эта фраза, и он, Владимир Путин, просто начал говорить то, что всегда и так думал. Да? Он раньше, там, выступая везде, говорил о том, что там, право, сменяемость власти, демократия, я главный либерал, говорил Владимир Путин. Но вот последние годы, да, как-то эта традиция несколько лицемерная начала ломаться. Он сначала сказал, что либерализм умер. При этом, я так полагаю, это тезис, который предполагаешь, он перестал быть либералом, да, как он себя называл. Ну, то есть он им никогда и не был. Ну, потому что человек с, так сказать, его бэкграундом и его отношением к миру не может быть либералом. Как бы вы ни относились к идеям либерализма, просто несовместимы. Вот. Но самое главное, что он стал теперь откровенным, честным. Это не хорошо, не плохо, это фиксация факта. Да? Если раньше он говорил одно, делал другое, теперь он говорит то же самое, что я делал. Говорит и про сменяемость власти, про то, что значит править Россией, его судьба, про то, как можно поступать с людьми на несогласованных акциях. Да? Вот это новая искренность президента Путина. Хорошо это или плохо? Да никак, скажу вам честно. Ну, кто вот из нас этого не знал, что он так думает? Ну, все знали. Ну, и какой? Ничего нового нет. Вжух пишет: Майкл, добрый вечер. Вот вы придираетесь к праздникам за то, что они бессмысленны. А должны ли праздники быть осмысленными, нужны ли вообще праздники? Ну вот видите, к праздник это не то, что идет сверху. Праздник это то, что идет снизу. Да? Причем праздник празднику, конечно, рознь. Потому что есть праздники печали, есть праздники радости, а есть праздники важных дат. И, на мой взгляд, праздники имеют смысл только тогда, когда они имеют собственный генезис. Да? То есть, не когда их просто рандомно придумал какой-нибудь человек и навязал сверху, а когда они вот самопоявились. В этом плане мой любимый, конечно, в России, по крайней мере, праздник – это Масленица. Масленица – невероятно крутой праздник, потому что у него своя абсолютно четкая история, у него свои атрибуты. Там есть, конечно, некоторые мешанины с прощенным воскресением и то, как, значит, последующая религиозная составляющая наложилась на достаточно языческую составляющую. Это отдельный интерес представляет, но как минимум вот этот праздник, он интересен. При этом он не является государственным выходным, что только добавляет ему очков. Вот. А все праздники, как 8 марта, 23 февраля, там, 4 ноября, я не помню, он сейчас у нас праздник, или нет, уже там все время как-то с этим проблемы. Значит, да даже Новый год, это все праздники достаточно искусственные, поэтому, на мой взгляд, они фальшивые. И эту фальшь все чувствуют. Просто, ну, лишний выходной никому не повредил, хотя, если вы людей поспрашиваете, я думаю, что они тоже там рейтинг праздников составите, я не думаю, что праздники искусственные будут на каких-то первых местах, ну, и не думаю, что Масленица будет на первых местах, потому что люди не ощущают это как праздник, поскольку она не является государственным выходным. У нас вот праздники, они сами государственные. Государственный праздник – это вообще определение, которое должно отталкивать, да, абсолютно, потому что что такое, что государство назначает нам праздники? Вы кто такие? Вы что такое? Да, праздники – это не то, что придумало государство, а то, что оно придумало в виде праздников, это, ну, выглядит зачастую фальшиво. Не в смысле, что я там такой ненавистник государства, нет, мне государство в целом как структура кажется необходимой и жизненно важной, но конкретно вот когда государство начинает лезть в вещи, которые с государством не связаны, например, в том числе в праздники, в личную жизнь, во все вот эти вот истории, то это всегда выглядит неуместным и неправильным, потому что государство – это механизм, который создан людьми для того, чтобы решать определенные задачи. Когда государство лезет в те сферы, куда оно лезть не должно, и какие задачи оно решать не должно, это выглядит мракобесно, вопиюще, неуместно и только негативно. Мила из Москвы, мы опоздали, а в Италии все вовремя сделали. Нет, Мила, вы знаете, в Италии тоже, мне кажется, сделали не вовремя. Как и во многих других странах. То есть, а тут проблема еще в том, что и вовремя сделать-то не очень можно, потому что, ну, в глобальном мире распространение такого вида вируса, который передается воздушным капельным путем, ну, его вообще сложно остановить. Другое дело, как Италия стала вести себя после того, как она начала хоть что-то делать. А поскольку у них медицина... Италия одна из лучших медицин в Европе, это не самый известный распространенный факт, сам узнал его недавно, не на собственном опыте, а, соответственно, по комментариям рассказывал. рассказам экспертов. И вот то, как там начали с этим действовать, оно уместно. Да? То есть там всех начали проверять, поэтому там так много случаев вывели, просто потому что проверяют. Да? Много случаев не там, где действительно много или мало случаев, много там, где проверяют. Вот в каких-нибудь странах с не очень развитой медициной или системой, вот там случаев либо мало, либо вообще нет, по крайней мере, по официальным данным. Да? Вот в Иране, например, там категорически эпидемия, но если посмотреть на какие-то там государственные цифры, особенно во время начала этой эпидемии, когда официальные лица отрицали вообще то, что коронавирус в стране существует, вот там можно убедиться на том, как это все выглядит, как это все работает. Юра Волгоград. Смертность отношений выздоровших к умершим. Не путайте с заболевшими. Смертность около 22%. Ну, нет, Юр, смертность около 3%. Вот я знаю, что есть там всякие хитрые подсчеты, которые люди пытаются применять, но они не очень соответствуют академическим представлениям об этом, поэтому какой смысл в это лезть, по крайней мере, мне. Что лучше, пойти 22 апреля проголосовать против или вообще не ходить, спрашивает Ирина. Вы знаете, вопрос открытый. Вопрос открытый, и, ну, безусловно, нет никакой, да, там, общей рекомендации, которая касалась бы всех, потому что ситуация у всех разная. Ситуация у всех абсолютно разная. Это связано с конкретно вашим отношением. Да, вам главное ответить на вопрос, чего хотите конкретно вы, и что вы считаете правильным. У каждого собственный моральный компас, у каждого собственное целеполагание, поэтому здесь нет какого-то универсального ответа. И, соответственно, когда вы уже определились, да, с тем, что именно вы хотите, да, какое действие вы хотите провести, не в смысле проголосовать за или против, а в смысле, почему у вас этот вопрос возник, да, как идти на голосование или не идти на голосование. То есть для вас какие-то вещи важные. Эти вещи вам нужно сформулировать в своей голове и понять, насколько ваше участие или неучастие, голосование за или голосование против, приведет к тому, что ваши цели и ваши представления будут достигнуты. Да, поэтому универсального ответа нет. А что касается осмысленности этого голосования, пока на данном этапе оно вызывает у меня вопросы. А надо понимать, что пока закон в третьем чтении не принят, в котором прописывается в том числе процедура этого голосования, но пока это выглядит очень-очень-очень стрёмно, потому что там буквально нет никакой ответственности ни у кого, то есть можно фальсифицировать и вообще за это не получить никакой ответственности. В случае проведения выборов в Российской Федерации, несмотря на то, что это выборами не является, то, что это голосование, несмотря на то, что есть куча манипуляций, которые применяются, там как минимум хотя бы юридически есть некая ответственность. Если вы там подбрасываете бюллетени или вы меняете протокол голосования, то по российскому законодательству вы можете понести за это ответственность. Здесь такого, насколько я понимаю, на данном этапе не предусмотрено. Поэтому, ну, а когда нет контроля, не очень понятно, да, то есть контроля не в смысле там камеры или не камеры, камера это все здорово, это все весело, но вопрос в том, что вот вы на камеру засняли или там наблюдатель увидел. Окей, дальше. Ну, то есть, когда у вас голосование на выборах президентских, например, по закону вы вызываете полицию, опять же, по закону она приезжает, человека, значит, забирает, и потом ему какое-то количество лет суд присуждает в виде наказания, лет лишения свободы. Здесь я таких механизмов пока не вижу. И тогда не очень понятно, а какой в этом всем смысл. Мы же с вами говорили уже про доверие, да? Если бы, опять же, у нас в стране было колоссальное доверие к власти и ко всем тем, кто будет проводить это голосование, то ответ бы был однозначен. Идти и голосовать либо за, либо против, да, в зависимости от вашей позиции. Но поскольку этого доверия нет, нет по обоснованным причинам, в разных регионах по-разному, да, степень этого доверия, в каких-то там действительно могут посчитать плюс-минус честно, в каких-то не могут, хотя в новом этом голосовании я не понимаю, как могут честно посчитать. По крайней мере, нет никаких обеспечительных мер, которые могли бы гарантировать это. То есть, понимаете же, в том истории, это я не к тому, что точно будут фальсифицировать. Скорее всего, будут. Но я не к этому. У вас может быть какой угодно кристально чистый человек или человек, который действительно заинтересован в том, чтобы все прошло честно и справедливо, но если нет обеспечивающего этого механизма и систем контроля, да, то есть не систем контроля в смысле камер, а в смысле некой стороны третьей, которая могла бы, да, спорной ситуации разруливать и в целом как-то наблюдать за этим. Не физически наблюдатели, да, а юридически, то и все это мероприятие не имеет никакого смысла. И поэтому пока я не вижу, как это голосование может быть реализовано именно как голосование. Но если бы доверие было, потому что доверие это может быть из, одним из институтов, на который можно опереться. В случае, даже если у вас не установлена там соответственно, юридическая ответственность за фальсификацию или нарушение, но государство зарекомендовало себя как, значит, тот актор, который точно будет следить точно будет честен и точно не предпримет попыток фальсификации, то вы, конечно, все поверите и пойдете. Да? Ну, наша власть там сделала все для того, чтобы никакого доверия к этим системам не было. Так, привидение пишет. Мне понравилось, как танцуют врачи в аэропорту Шеметьево под песенку Ghostbusters. Да, это забавный ролик. Никаких... Майкл, привет, к вирусам вы имеете отношение самое прямое. Давайте, давайте, выздоравливайте. Здоровья, тот же Павел. Кстати, да, это что я могу сказать по сравнению с предыдущими двумя эфирами. Я больше не гнусавлю, по крайней мере, как мне кажется. Я выздоровел, можете меня с этим поздравить. Лайком, например. Вот, и это очень здорово. Потому что я пересматриваю уже свои эфиры для того, чтобы понять, там, где ошибки, где можно было сделать лучше, где можно было сделать хуже. Потому что нет там такого эфира, которым бы я был 100% доволен. И никогда не будет. И я вот прошлый слушал, и там, ну, я так гнусавлю, конечно, невозможно, это просто ужасно, не знаю, как вы меня терпели, но ценю, что вы это делали. Алексей, по вашему мнению, казаки – это самодостаточный народ или часть русского этноса? Вы знаете, я в этносы вообще не лезу, потому что я считаю эту концепцию достаточно убогой, в том смысле, что попытка в 2020 году делить на этносы, она несколько обречена на провал, потому что уже давно все со всеми перемешались, и как бы никаких чистых этносов не существует, поэтому рассуждать о них бессмысленно. Я надеюсь, что в какой-то момент эта концепция умрет, да, и мы, даже самые радикальные, оголтелые люди, которые никак не могут смириться с тем, что этнический национализм не имеет никаких перспектив в современном мире ввиду своей полной логической ничтожности, то даже эти люди, они как-то вот в сторону гражданского будут двигаться, хотя бы национализма, который имеет свои минусы, но при этом не столь деструктивен и под собой может иметь хоть какое-то обоснование. Так, тот же Алексей, а русофобия и вранье на эхе вызывает недоверие к журналистам? Ну, если есть вранье, то, наверное, да, но хотелось бы, собственно, понять, в чем она заключается. Просто многие, знаете, у нас тоже же были всякие переписки в Твиттере на этой неделе, кто следит за моими социальными сетями, что странно, не следит за моими социальными сетями, мог наблюдать, что я там переписывался с какими-то людьми, которые, вот, вы агент в кабинете, то есть я говорю, хорошо, пример лжи можно моей какой-нибудь? И вот как-то человек так и не смог ничего с этим сделать. Так, едем дальше. Ну, вот тут анонимный человек, не очень это удобно, ну ладно. Майк, нужно обязательно поставить перед Собяниным и Ко вопрос о том, как решать проблему эвакуации бытового мусора из квартиры, учитывая, что и если квартиры будут запрещено покидать. Но квартира не запрещена покидать, в этом-то и смысл. Нет никакого распоряжения, нет никакого нормы или нет никакого даже приказа Собянина при всем сомнительном, ну, там это рекомендация от мэрии, да, даже при всем сомнительности юридической вот этого приказа Собянина, который вышел, там нет ни слова про то, что вам нельзя выходить из квартиры, да, поэтому как бы и я уверен, на самом деле, что вопросы-то все там задаются, вот эти вот, и мусор, и все остальное. Хотя вот к нам на неделе в эфир к Ире и Максиму приходил человек из Департамента здравоохранения, и вот когда Максим и Ира спросили его, а что с животными, он как-то не смог ничего ответить, что, конечно, ну, немножко странно и немножко пугает. И второй пункт есть в этом сообщении. Майк, вы опять не в теме. Эксперты оценивают риск и вероятность потерь смерти от 40 до 70% населения Земли, если не создадут вакцину. Нет таких экспертов, по крайней мере, тех, кого можно было бы считать экспертами. Такие цифры никто не говорит. Возможно, возможно, я надеюсь, по крайней мере, что вы не паникуете, а перепутали количество, которое заразится, с количеством, которое умрет, потому что по оценкам... Естественно, действительно есть такие оценки у некоторых людей, которые имеют хоть какое-то отношение к медицине или к пониманию, да, там, к вирусологии, есть оценки, что 70% населения Земли может пройти через коронавирус, да, условно говоря. Но никаких оценок о 70% смертности нет ни у одного эксперта, ни одного эксперта, который действительно может считаться экспертом хоть по каким-либо критериям. Поэтому я надеюсь, что вы просто перепутали. 150-летие Ленина отметим достойно, спрашивает Ирина. Ну, я думаю, что да, потому что ну, изящность того голосования, которое будет проводиться в 150-летие Ленина 22 апреля, в том, что ну, параллельно-то все на этот день забудут. И это, наверное, единственный плюс, который есть от этого голосования, что никаким образом вот это вот, ну, как бы юбилей никаким образом отмечаться не будет, в связи с тем, что явно всем будет плевать на Ленина в момент, когда будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Поэтому есть и плюсы у этого голосования, как бы вы к нему не относились. Арата. Она вышла на разрешенный Конституцией несогласованный митинг. А это другое дело. Пархоменко рассказал, что во Франции чиновник, необоснованно не согласовавший митинг, наказывается. А, да, Пархоменко абсолютно прав. Ну, я в целом, знаете, против риторики и со стороны там президента, и со стороны, может быть, оппонентов президента, которые говорят, а вот в такой стране это так-то, а вот в такой стране так. Какая к чертовой бабушке разница? Как в какой стране? Мы же не в этой стране живем, а которые, да, там, на которую пытаются ссылаться. Не должно быть такого, что, ну, сделай так, как делают остальные. А если другая страна с крыши прыгнет, перефразирую я известно, вы тоже пойдете прыгать? Нет. Нужно задаться вопросом, как правильно, а не как в другой стране. Потому что в определенные там исторические моменты все страны находились в некотором, так сказать, неверном представлении о определенных вещах, например, о форме планеты Земля. И ничего страшного, что многие другие, значит, делают как-то по-другому или ошибаются. Или Штаты, например, на которые любят ссылаться наш президент, правительство и все остальные чиновники, потому что они американофилы, в отличие от меня, потому что я скорее америкофоб, так там все ужасно, например, с преступностью и с посадками, о чем я там постоянно вам рассказываю. И эти ссылки выглядят дико еще не только потому, что вы в целом ссылаетесь на какой-то другой опыт, который ничего не доказывает, да, там. А вот Вася, значит, любит, не знаю, испражняться в подъезде. И что? Какая мне разница на Васю? Да, мы же обсуждаем, можно это делать или нет. Поэтому вообще не важно, что делает Вася. Миллионы мух могут ошибаться, да, и садиться совсем не на то, что вы бы стали есть. Поэтому в этом буквально нет никакого смысла. Это я вам еще там ярко на примерах, ну, там, с точки зрения формальной логики, это вообще безумие, да. Но помимо этого, у президента очень странное представление о... Очень странные и поверхностные знания о нашем законодательстве. Да? Потому что президент Владимир Путин... Извините, что часто его упоминаю, но поскольку он сейчас дает интервью, вот Ван Денко, точнее, дал, и это выходит постоянно, и в целом много разъезжает, то понятно, что его фигура, как ключевая фигура в Российской Федерации, она как бы... Мы никуда не сможем от нее уйти, от ее обсуждения. Так вот, президент, когда рассказывает, что люди выходят на несанкционированные акции... Не очень понятно, куда делось его юридическое образование, потому что у нас в стране, в России, да, ни в Америке, ни в Финляндии, ни в Швеции нет таких вещей, как санкционированные и несанкционированные акции. У нас есть согласованные и несогласованные акции, и в юридическом плане это два совершенно разных термина, потому что если вам необходимо получать санкцию на проведение акции, это одна история, да, это значит, что если санкции нет, вы не можете проводить акцию. У нас в стране по-другому. У нас вы должны согласовывать. Не должны, а точнее должны уведомлять, а вам это согласуют. И если вам не согласуют, это не значит, что вы не можете выйти на эту акцию, потому что в основополагающем законе прямого действия Конституции Российской Федерации написано, что вы это делать можете. Ничего главнее с юридической точки зрения в нашей стране, чем Конституция Российской Федерации, не существует. Да? И она является прямого действия. Поэтому вот эта странная подмена юридических понятий выглядит удивительно. Немного лукаво, скажу я, потому что выглядит оно на самом деле лукаво, особенно учитывая, что Владимир Путин частенько ссылается на свой опыт юридического образования. Вот, поэтому, извините. Поэтому, конечно, все вот эта вот конструкция, когда он говорит, что если вы вышли на несанкционированную акцию, она на самом деле не согласованная, потому что не бывает у нас несанкционированных акций, и за это вас можно бить по печени, это, ну, противоречит буквально всем правовым нормам, которые существуют в Российской Федерации, и всем представлениям о какой-либо там причинно-следственной связи, которая в целом существует. Арата пишет. Сегодня говорили, что несоразмерность реакции властей многих стран реальной опасности коронавируса говорят о том, что они что-то такое знают, что мы не знаем. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, нельзя доказать отсутствие чего-то. Да? Нельзя доказать отсутствие Бога, нельзя доказать отсутствие как это, рептилоидного заговора в мире. Да? Потому что отсутствие доказать невозможно. И поэтому невозможно доказать, что вот как у вас формулировка, что они что-то такое знают, что мы не знаем. Но нет ничего, что на это бы указывало. Да? Поэтому как бы извините. Вы ни во что о власти не верите, а вот про то, что он не пользуется интернетом, верите, пишет ВБ. Ну, я это просто вижу на нем. Так. Арата пишет: сегодня Латынин снова говорил про кейс «Медуз делать сети». Если вы слышали, поменяло это ваше мнение о ее позиции по сравнению с прошлым разом? К сожалению, сегодня я не послушал. Надо послушать обязательно, потому что мне тоже интересно, насколько поменялась ее позиция. Потому что моя позиция не поменялась вообще. Я не увидел никаких новых вводных, которые могли бы ее поменять. Мне интересно, что Юлия Леонидовна по этому поводу сказала, потому что с прошлым ее суждением, которое было в прошлую субботу, я там категорически был не согласен. Так. Дима Город Киров. Здравствуйте, Майкл. Теперь утверждение «Бога нет» станет антиконституционным? Да черт его знает, непонятно. Нам пока не пояснили ни что такое Бог. Да, Дмитрий Песков сказал, что разъяснения будут даны позже. Ждем разъяснений. Ждем, как это все будет выглядеть. Сергей КВПДП. Хеллоу, смертность от коронавируса не очень высокая, но есть такое понятие байесовая вероятность. Скажем, для людей старше 61 года, мой случай, вероятность очень отлична от нуля. Так что звоните родителям, не заражайте их коронавирусами. Ну да, вероятность для людей этой возрастной группы, она выше, сильно выше и отлична от нуля. Это правда. Чебоксары. Майкл, слушаю вас на работе через наушники. Очень интересно и быстро летит время. Супер, надеюсь, это не мешает вам работать. Крашенинников ответил на отсутствие поправок на запрет чиновникам владеть зарубежной недвижимостью, объяснить возможность ее декларации. Но разве дело в прозрачности? Речь разве не идет о исключении влияния на чиновника со стороны спецслужб? Ну, смотрите, значит, не была принята поправка про недвижимость чиновников ровно потому, что у чиновников очень много недвижимости за рубежом. Да? А, все. Это все, что об этом надо знать. То, что там как это обосновывают, как, почему хотели ее принять и прочее, это вообще не важно. Понятно, что это, ну, очередная демонстрация некого лицемерия со стороны власти, да, потому что власть постоянно там говоришь, все вокруг враги, все вокруг работают на Америку, там, я не знаю, на Израиль, или не, Израиль сейчас друг у российской власти, что не может не радовать, не только же с Северными Кореями дружить, значит, и прочее, то есть постоянно там меня, например, обвиняют, да, там в работе на какие-нибудь иностранные службы или что-нибудь такое. Ну, в смысле, власть-то не очень, точнее, бывшие представители власти. Но по факту оказывается, что собственность за рубежом у них, дети за рубежом у них, отдыхать они ездят туда, и единственные, кто перестал отдыхать в некоторых зарубежных странах, это те, кого внесли в санкционные списки, они просто физически этого не могут сделать. И это все, что надо знать о чиновниках и об их словах о патриотизме, об угрозах со стороны этих стран, прочее. Что хорошо на самом деле, что у них там недвижимость и дети. Знаете почему? Потому что, значит, никогда у нас никакой войны с Америкой не будет. Потому что никакие ракеты эти чиновники не будут запускать своих собственных детей туда, в Америку. Вот, поэтому, с одной стороны, это плюс. С другой стороны, мы просто в очередной раз видим, что даже в таком винегрете или комплексном обеде, или, значит, ведре помоев, как поправки к Конституции, каждый может называть их как хочет, даже вот на уровне декларации чиновники забоялись, чтобы была внесена поправка о невозможности владения недвижимостью за рубежом. Да, потому что она у них там есть. А, о чем нам не раз рассказывали достаточно с убедительными аргументами. Вот. И просто это в очередной раз показывает, что действительно так. Потому что, как вы знаете, я стою на позициях, поскольку многое нельзя подтвердить или опровергнуть непосредственно знанием, да, потому что там Росреестр закрывает там чиновников, называя их по-разному, отчетность они, значит, всячески манипулятивно скрывают через офшоры или через собственных жен, с которыми разводятся и прочее. Поэтому я слежу за кругами на воде, как я это называю, то есть за реакцией, которая следует. И вот если я вижу, что как бы не особо выступали против каких-то поправок, но тут бац, и решили вот какую-то конкретную одну не вносить, несмотря на всю декларативность этих поправок, то это для меня свидетельствует о том, что почему-то это вот задело интересы того, о ком поправка. О ком поправка? О чиновниках. А о чем поправка? О том, что нельзя владеть недвижимостью. Ага, значит, чиновникам как-то не понравилась поправка о том, что им нельзя владеть недвижимостью за рубежом. И при условии, в контексте, в котором мы находимся, это для меня безусловно является подтверждением, потому что как раз они этой собственностью там и владеют. И не очень хотят, чтобы им это было запрещено, даже на уровне Конституции, которая вряд ли будет соблюдаться, как и не соблюдается нынешнее. Так. Немного времени у нас до конца этого часа еще остается, и мы потихоньку перемещаемся в чат YouTube-канала «Эхо общества». Подключайтесь туда, напомню, вот уже больше 1000 человек там смотрит. Спасибо вам всем большое, ставьте лайки, это помогает распространению эфира. Если вам не сложно, это было бы очень здорово. Так, все здороваются, да-да-да, всем привет, особенно постоянным слушателям. Дмитрий Вук. Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14. Окей, 14. Да, ну, хорошо. И мне просто вот эти цифры, они вообще не важны в контексте вот этой передачи, да, в которой мы анализируем какие-то с вами вещи, да, то есть сейчас. То есть в новостях это важно, а сейчас это не важно, потому что это число все равно никаким образом не соотносится с тем, каким оно должно было быть в случае более, так сказать, детального и более профессионального анализа, который бы проводился в России. Я мягко так говорю, потому что они вот вроде как-то с фейками сначала начали бороться, очень активно сели на лошадь и буквально написали, это все фейки, все из-за границы, то есть потом на следующий день затихли. Вы где-нибудь видели еще эти сообщения о фейках? Я что-то нет. Почему затихли? Не знаю. Ну, точнее, знаю, ну, потому что нельзя посадить всю страну, да, которая прекрасно при недоверии к государству понимает, что, значит, сильно не соответствует действительности официальной позиции. Это Майкл Наки, это ночной эфир на волнах радиостанции «Эхо Москвы», «Один» или «Один», кому как больше нравится. Мы продолжим после небольшого перерыва и выпуска новостей. Час ночи, 4 минуты. Здравствуйте. У микрофона Майкл Наки. И мы с вами продолжаем наш ночной эфир. Ночной эфир и 2 часа, которые у нас с вами впереди, будут состоять только из ваших вопросов, комментариев, мнений, не знаю, оппонирований и всего остального. Вы можете писать их на смс плюс 7-9-7-0-45-45. Нет, или не 45-45. Короче, да, 45-45. И на YouTube-канале «Эхо общества» подключайтесь туда, ставьте лайки. Вот. А мы продолжаем с вашими сообщениями. А, нет, я же обещал. У нас теперь, я напоминаю вам, регулярная рубрика. Регулярная рубрика, которая заключается в том, что вы под эфиром, да, в том числе под этим эфиром, когда он закончится, вы сможете задавать ваши вопросы, потому что не все за эфир я успеваю, что вы пишете в чате, прочитать. По понятным причинам, как раз по хорошим причинам, потому что вас не достаточно много. И вы можете писать ваши вопросы, и те вопросы, которые будут лайкать, или которые понравятся мне в целом, или которые я посчитаю важными ответить. Да, это через слэш все. Да, то есть это не необходимые условия, а достаточные, каждый из этих условий. Вот, и я, соответственно, на них отвечаю уже в следующем эфире. Ну, давайте отвечу на парочку. Иридиум Каталист. Вопрос Майклу. Считаешь ли ты, что камеры на дорогах стоит ставить в рандомных местах, а не там, где происходит больше всего аварий из-за превышения скорости? Мне кажется, Плющев именно это хотел тебя донести. Ну, это разговор там об одном с нашим Сашей стриме, да, когда вот он всегда там против камер, против ограничения автомобилистов, да, я всегда стою на других позициях, потому что я за пешеходов. Я считаю, что это опять вопрос доверия, да, то есть в чем основная причина людей, выступающих против камер, штрафов и всего остального, потому что они не доверяют российскому государству, и у них есть для этого все основания. Тем не менее, если в отрыве от доверия-недоверия, если даже мотивы у государства и у власти в широком смысле самые плохие, то есть собрать как можно больше штрафов, есть одна очень простая механика для того, чтобы не позволить им этого сделать, а именно не нарушать правила. Понятно, что в отдельных местах правила абсурдные, ограничения, которые там стоят, не соответствуют реальности, но за это отдельно можно бороться в рамках местного самоуправления. Да? А при этом я за то, чтобы камеры на дорогах были не только в местах, где много аварий, а чтобы их вообще, ну, при моем максимальном желании, чтобы они прям вот вдоль дороги, вообще вся дорога была в камерах, вся утыкана просто. Вот одна большая камера, чтобы была. Да? Потому что дорога очень опасная вещь. И скорость очень опасная вещь. Это не какие-то там мои домыслы. Буквально огромное количество исследований, которые проводятся, огромное количество кейсов, где в конкретных странах, в конкретных городах снижали пороги скорости. Это приводило просто к снижению смертности и увечий. Кто-то может сказать, значит, ну вот пешеходы сами виноваты, выбежали на дорогу туда-сюда. Я считаю, что ничего из описанного не заслуживает смерти. Если у нас есть инструменты для того, чтобы эту смертность снизить, это надо делать. Потому что, опять же, я это через свою призму, потому что на дороге могу оказаться я, могут оказаться там мои родные, может оказаться там моя сестра, которой не очень много лет. Да? То есть тысячи могут быть причин, почему вы можете оказаться на дороге. И в случае, когда у вас на этой дороге там внутри города будет ограничение скорости 50 км в час и возможность нарушать его до 70 км в час без штрафа и до 80 со штрафом 250 рублей, если по скидке, да, то вот, соответственно, человека, на которого наедут на скорости 80 км в час, и на человека, который наедут на скорости там даже 30 км в час, в одном случае просто он выживет, а в другом случае он умрет. И поэтому я считаю это критичным, и я считаю, что практика камер на дорогах – это хорошая практика. Понятно, что есть спорные случаи, когда камеры ошибаются, намеренно или не намеренно, они оспариваются в суде, оспариваются весьма успешно, и понятно, что существует недоверие к тем, кто эти камеры ставит, и те, кто эти камеры ставит, они, скорее всего, заботятся не о вашей безопасности, а, скорее всего, хотят заработать денег. Но несмотря на то, что они хотят заработать денег, условия, что люди будут соблюдать скоростной режим, оно все равно будет соблюдаться, несмотря на то, какие у кого мотивы. Потому что даже когда благими намерениями выложена дорога в ад, иногда бывает ровно наоборот, когда адскими намерениями, если хотите, выложена дорога в благо. Поэтому я исключительно поддерживаю камеры и все вот эти вот штуки. Так, мы с вами едем дальше. У меня просто на телефоне эти вопросы. Так. Едем дальше. Сейчас, извините. Я пытаюсь найти. Так. От того же пользователя. Ты считаешь, что память – это и есть личность человека? То есть, если человек потерял память, то он теперь другая личность? Если человек совершил преступление, а потом потерял память, то его нельзя судить за это преступление? Если человека осудили за преступление, то ему можно предложить стереть память и не отбывать наказание, так как он будет другой личностью? И это все невероятно интересные вопросы. И на самом деле я бы очень хотел жить в мире, где вот такие вопросы обсуждают, да, а не обсуждают. Должен ли Бог быть прописан в Конституции? Можно ли бить женщин, значит, надо ли жить по домострою, значит, можно ли на несогласованных акциях бить. Вот мир, где обсуждают вот эти вещи, которые я писал, мне не очень нравится, потому что это как бы уже все обсудили давным-давно, и в 19 и в 20 веке. Хотелось бы ехать немножечко дальше. Вы же любите, вы же знаете, я люблю ехать дальше. И вот как раз такие вопросы, которые задают этот вопрос, они безумно интересны, про это даже есть серия в сериале «Черное зеркало». Наверняка вам известно, там она называется, по-моему, либо «Полярный медведь», либо «Полярное сияние», что-то такое. Там суть в том, что преступница, там до конца серии это непонятно, она попадает в такой, значит, город линчевания, где за ее преследуют другие люди в масках, с битами и всем таким, она вот от них бесконечно-бесконечно бегает, и в конце серии оказывается, что это все было шоу, и что она преступница, которая убила семью, и ей каждый раз стирают память и заново отправляют ее в этот город, значит, где ее преследуют. Все это транслируется. И, ну, понятно, что «Черное зеркало» – это сериал, который поднимает некие этические вопросы и вопросы этического взаимодействия. Я действительно считаю, что человек – это в основном его память. Да? И личность человека – это его память. И без этой памяти это как бы уже немножко другая личность. Тут мы приходим к более даже сложному вопросу о том, насколько обстоятельства определяют формирование личности. Да? То есть, наверняка, если вы увлекались там, социальными науками, вы знаете, что в определенных там, районах или при определенных условиях количество криминала повышается. И более того, у многих преступлений, у большинства преступлений есть непосредственные причины, которые к этому привели. Понятно, что в конце решения о совершении преступления, несовершении преступления принимает каждый человек сам. Но при этом обстоятельства, которые его к этому подталкивают, ну, например, он родился в гетто, у него не было возможности получить образование, у него не было возможности получить необходимую, значит, там, медицинскую помощь, да, и ролевая модель, которую он видел вокруг себя, она в основном заключалась в совершении противоправных действий. И вот дальше идет вопрос, интересный вопрос, ответа на который у меня нет. А насколько в совершенном им преступлении, да, есть непосредственно его вина? Потому что если мы постулируем, что есть разные причины, которые являются основаниями для преступлений, и часть из них лежит на государстве, обществе, паттернах, культуре, то здесь не очень понятно, где проходит та грань, где она должна заканчиваться. И этот вопрос еще предстоит решить, потому что если ответ на этот вопрос, что большинство преступлений, они социально мотивированы, да, то есть что, ну, понятно, что есть какой-то процент чисто маньяков, да, у которых психические там отклонения, да, а есть большое количество людей, у которых их совершенные преступления социально мотивированы. Я использую мягкую формулировку. И вот тогда нам придется перестраивать правовую систему вообще. Но есть страны, в которых в целом это поняли. это и те же скандинавские страны, и, например, Голландия. И поэтому тюрьма в этих странах – это не средство изгаляться над человеком, да, не какие-то жесточайшие условия, в которые он помещается, чтобы остальным неповадно было, а тюрьма – это средство ресоциализации и исправления, где с людьми работают психологи, где им, например, дают необходимые навыки, и общества, в которых срок в тюрьме не является стигмой. Да, когда ты выходишь из тюрьмы, тебя не готовы брать на работу, с тобой не готовы социально взаимодействовать, потому что ты отсидел. И вот в обществах, где этого нет социальной стигмы, и где внутри тюремной системы существует возможность ресоциализации, эти общества показывают хорошие показатели. Да? Таким образом, Нидерланды недавно начали сдавать тюрьмы в аренду другим странам, потому что у них преступления немножко начали кончаться. Потому что система, в которой тюрьма является механизмом исключительно полупыточным, да, соответственно, механизмом, где личность не исправляется, а ломается и перенимает криминальные социальные паттерны, у вас потом выходит человек после отсидки, который либо совершит такое же преступление, как он совершал, либо еще хуже. Не потому, что он плохой такой или сякой, а потому, что все его пребывание в тюрьме было сопряжено с тем, что он перенимал криминальную эстетику, был отрешен от внешнего мира, ему не давались никакие возможности для исправления. В Америке та же ситуация, кстати. Вот тут мы похожи. Я все к чему? Что как раз изучение феномена преступности как такового и того, что к нему ведет и что с ним делать, это то, что нам еще предстоит. Туда уже многое делается. Но отвечая финально на изначально заданный вопрос, просто, на мой взгляд, это все сопряжено с ним, я думаю, что да, что человек, у которого иная память, то есть иной опыт, это уже не та личность, как личность с этим опытом, потому что буквально каждое наше движение, взаимодействие и все остальное, оно и формирует нашу личность посредством памяти. У меня такая позиция, потому что я не верю там в душу, провидение, судьбу или еще что-то такое, поскольку не вижу убедительных доказательств существования, а доказательства отсутствия доказать невозможно. И поэтому я вот, да, согласен, ну не согласен, скорее отвечая на этот вопрос, могу сказать, что думаю, это могло бы быть одним из механизмов. НН. В преддверии 8 марта вопрос. Почему женщины выходят на пенсию раньше? Нет ли в этом половой дискриминации, запрещенной Конституцией? Вопрос частый. Вопрос частый скорее для... Понимаете ли, в чем дело? Многие люди, у них, я не хочу оскорбить конкретного пользователя НН, я просто замечаю это, да, в социальном взаимодействии, что у людей, у многих нет желания вести какую-то дискуссию, а есть желание там что-нибудь такое вбросить, сказать или сделать, чтобы убедить, что вот, значит, позиция неправильная. А спор, который ведется вокруг прав женщин во всех странах мира, в нашей в большей степени, потому что мы там немного не на том уровне спора, на котором продвинулись уже остальные, мы там обсуждаем до сих пор, нужно ли закон о семейном насилии, да, нужны ли запретительные ордера и все такое. То есть наша дискуссия достаточно пещерная, и этим не очень интересная, потому что все ответы давно даны. К конкретному вопросу про ранний выход на пенсию и все остальное прочее. Это сложно назвать половой дискриминацией, это можно назвать половым дисбалансом, обоснованность которого не представляется справедливой. Да? Есть ли что-то такое принципиальное в организме там, женщины или мужчины, которое бы говорило нам о том, что одни на пенсию должны уходить в таком возрасте, а другие в таком? Нет. Почему в России так заведено? В России так заведено, потому что у женщины большее количество социальных ролей в контексте нынешнего, точнее не нынешнего, актуального на тот момент устройства общества и продолжающего в целом сейчас. Да? То есть, если совсем огрублять, думали так, у женщины там еще ребенок, готовка, уборка, поэтому пусть выходит раньше, и вообще у нее организм слабее. Является ли это справедливым или нет, вопрос, каждый на него может ответить сам. Я считаю, что в целом какая-либо привязка к конкретному возрасту или к полу, или к чему угодно, не очень имеет отношения к действительности. Вы наверняка встречали людей, так сказать, пенсионного возраста, коим до недавнего времени был наш президент. Я не знаю, там повышение уже случилось, не случилось, по крайней мере, к нему приближается. Есть люди там этого возраста, которые прекрасно... Мой прадед, например, работал до 92 лет. Мой прадед Лев Давыдович Рапопорт, он ядерный физик, и он работал в институте, продолжал свои исследования, продолжал все вот эти действия до 92 лет и перестал работать только потому, что у него физически пропала возможность ходить, а так он работал достаточно успешно, потому что он жил этим, он фанател этого. Да? И есть, наоборот, там люди, которые раньше этого срока, например, уже там каким-то образом больше не могут ходить на работу. Поэтому в целом наличие пенсионного возраста как такового не представляется мне какой-то вот оправданной мерой, потому что каждый человек индивидуален, каждая ситуация индивидуальна. Если вы хотите пенсионный возраст, например, даже не возраст, да, а вот в их момент выхода на пенсию к чему-то привязать, то скорее имеет смысл привязать его к количеству там отчислений, которые вы в бюджет сделали. Да? Ну, потому что как у нас же пенсионная система, те, кто работают сейчас, с этих денег выплачивается пенсия тем, кто работал раньше, правильно? И идея этой системы, которую вы скажете, многие из вас скажут, напоминает МММ, и я скажу, что отчасти такие параллели понимаю. Так вот, эта система, она же не привязана к возрасту какому-то. Да? Это вопрос там вот ваших отчислений, сколько вы отчислили. Если выравнивать людей по какому-то показателю, то имеет смысл поэтому. Но в любом случае, наверняка имеет скорее смысл, если вы хотите кого-то осудить или увидеть какую-нибудь дискриминацию, посмотреть на возраст выхода на пенсию работников силовых ведомств, которые могут выходить на пенсию, например, в 45 лет. И если вот вам хочется где-то найти несправедливость и необоснованную дискриминацию, то, наверное, ваш взгляд должен куда-то туда лежать. Вот. Надеюсь, объяснил плюс-минус. Так, Марина Попова спрашивала. Как вы считаете, насколько уместно и этично законно ИТД участвовать в голосовании за поправку в Конституцию в качестве члена комиссии с правом решающего освещательного голоса? Не будет ли со временем это расценено как соучастие? Интересно узнать ваше мнение. Спасибо. Здесь ответ очень простой. В зависимости от того, чего вы собираетесь делать. Если вы собираетесь фальсифицировать, подделывать, манипулировать, то да, это вещи, которые не факт, что сейчас, но факт, что как минимум потом, в будущем, это будет, признано не очень, хорошим действием. Если вы планируете, наоборот, фальсификации пресекать и фиксировать, о них сообщать все остальное, то это ни в каком мире, ни в каком раскладе сил не может быть квалифицировано как соучастие преступления, если вы считаете это все преступлением и прочее, прочее, прочее. Поэтому моя позиция, касающаяся наблюдателей, например, или касающихся людей, которые будут в этих комиссиях, она отличается от моей позиции, стоит идти голосовать или нет. Стоит идти или голосовать или нет, у меня позиции нет строго, да, по крайней мере, ту, которую бы мог универсально вам, да, сказать. А вот по наблюдателям всем остальным, эти люди должны присутствовать на каждых выборах, на мой взгляд, обязательно. Да, если вы чувствуете в себе силы, компетентность, уверенность и желание быть наблюдателем или быть в составе комиссии, то это необходимо делать. Потому что там, независимо от того, что там будут фальсифицировать, что там не будут фальсифицировать, эти люди, они при любом раскладе, да, вот при соответствующем желании, они как раз повышают прозрачность, повышают контроль, которого там будет очень мало в текущих условиях. Поэтому вот наблюдателям, как всегда, и членам комиссий, которые исправно работают и не фальсифицируют, и не манипулируют, им почет и уважение всегда, потому что вы необходимы в любом случае, независимо от того, какое конкретно голосование и как проходит. Последний. Политологи. Майкл, как относишься к творчеству Локи Нина, если знаком с ним, разумеется, погружен в современную рэп-индустрию России? Из рубрики «Вопросы от поколения Z». Локи Мин был у нас на утреннем эфире, даже в разделе «Живые гвозди» можно посмотреть, он к нам приходил. Мне очень импонирует он как человек, его взгляды импонируют, его отношение к творчеству, но не очень, честно говоря, заходит его музыка, я там слушал какие-то работы. У него есть свой стиль и свое звучание, что достаточно редко для современной российской сцены, но при этом вот лично мне не заходит, при том, что я с большим уважением к его творчеству отношусь. А насколько я погружен в современную рэп российской реалии, в целом достаточно плотно погружен, как и вообще во всю сферу культуры, то есть не только в рэп, но вообще в целом за музыкальной сферой стараюсь следить. Вот. Но в российской рэп-культуре, безусловно, есть один выдающийся гений, уровень которого никому не удалось достигнуть, это, конечно, Слава КПСС, он же Слава Гнойный, я считаю, что он сильно недооценен и со временем будет, конечно, дооценен до конца. И вот сегодня даже в программе Станислава Белковского в конце его передачи звучала песня «Анархо-Путин» Слава КПСС. Всем рекомендую. А теперь переходим к уже вопросам, еще раз снова переходим к ним, к вопросам, которые вы задаете на канале «Эхо общества». Так, я сейчас только сделаю выжимку чата, потому что иначе часть ваших сообщений пропадет, а нам бы с вами не хотелось, правда. И напомню пока про возможность, что вы в комментариях сможете там задавать ваши вопросы, и если там на них будет много лайков, или они мне понравятся, или они мне покажутся важными, да, то есть каждое из условий достаточное, но не необходимое, тогда, собственно, мы их с вами тут обсудим уже в следующем эфире. Так, ставить без форматирования... Так, секундочку. Так. Антон Ант пишет, американец потихоньку подготавливает РФ к распаду. Да, внешний локус-контроль – это проблема, знаете, как люди, у которых до сих пор в развале СССР, там, Америка виновата. Ну, то есть, буквально там, человек плохо свой дом сооружает. Другой человек, который живет там на этой же, например, территории, говорит, слушай, у тебя что, дом покосился? А потом дом падает, и человек такой, блин, это ты виноват. Нет, я, конечно, во-первых, не являюсь американцем. Даже юридически, да, там, по российскому законодательству, я являюсь гражданином России на территории России, потому что там по положению о двух гражданствах России воспринимает меня исключительно как российского гражданина. Вот, поэтому я, во-первых, не американец, во-вторых, к распаду Российской Федерации может привести одна из поправок к нынешней Конституции и действия, осуществляемые властью. Вот, и, конечно, ничего страшного. Мы всех вас, ботов, переживем. Вы, наоборот, своими комментариями, сообщениями повышаете ротацию этого эфира, за что вам большое спасибо. Едем дальше. Так, тут все друг друга какими-то министрами назначают. Это интересно. Ну, зачитать я, конечно, не буду, это все очень индивидуально. СМИ Джон Джер. В том-то и дело, что Бога определить, детерминировать, описать невозможно, и будет совершеннейшим абсурдом, если в Конституции будет нечто неопределенное, дезавуирование Конституции. Ну, дезавуирование вряд ли, но да, это в целом не очень разумно. Ну, даже со стороны теологов, да, в целом я знаком с теологическим дискурсом, насколько я понимаю, по их определению, Бог трансцендентен, то есть, значит, непознаваемый, непонимаем. А коль скоро у вас есть что-то непознаваемое, непонимаемое, вы не можете вносить это в основной закон, потому что закон – это что-то понимаемое, осознаваемое, да, что особенно в закон прямого действия, потому что закон прямого действия, он регулирует нашу жизнь. И если у вас в законе прямого действия есть что-то трансцендентное, то не очень понятно, как с этим в дальнейшем работать, потому что Конституция – это исключительно правовой документ, а не там, я не знаю, декларация о намерениях, там, я не знаю, ритуальная грамота или еще что-то. Да? Конституция – это документы, основной закон Российской Федерации прямого действия. Как прямую может действовать история, которая необъяснима и непонимаема, да, то есть Бог, потому что он трансцендентен, не очень понятно. Так, Александр Петрович, старики загнутся от короны, молодняк разбредется куда-кто, и поднебесный придет золотоглавый. Ну, слушайте, я понимаю, там, юмористическую составляющую вашего сообщения, но даже там для возрастной группы смертность не настолько высокая, чтобы, да, говорить о каких-то таких вещах. Более того, хорошее медицинское обеспечение, оно как бы легко все это решит. Надежда Григорьева, так а что маски? Маски нужны только тем, кто заболел. Если вы болеете, носите маски. Если вы не болеете, маски не носите. Потому что это ничем вам не поможет. Только маски закончатся, которые там нужны реально людям, которые болеют или которые нужно соблюдение некоторой как-то нечистоты, стерильности, да, в условиях там, проведения операции или работы в медицинских учреждениях. Надежда Григорьева, вот и отличает. Маска же уже для болеющих. Да. Факундо Мачадо, Майкл, коронавирус, а не коронавирус. Только Ольга Журавлева на эхе знает. Ну, коронавирус. Вы хотите, чтобы я говорил коронавирус? Нет. На самом деле, если вы про написание, то правильно, меня запутали. Коронавирус. Коронавирус, если про написание, да, то есть третье А. Если вы про произношение, то коронавирус. Потому что сюрприз. Не все слова произносят так, как пишутся. Если вы из Вологды, например, да, то у вас молоко будет. А в московском условном акценте, который признан, ну, как бы это странно ни звучало, который признан общим, то есть литературным, да, ну, там, для театров, например, как вообще все это появилось, в театрах было там в свое время принято именно московский акцент за образец. Вот. Мы не все буквы произносим так, как они написаны. Уж извините. Вот. Но Спасибо за вашу позицию. Так. Анка, это всемирный заговор производителей масок. Нет, ну, типа, доходы не настолько высоки, и как бы издержки гораздо более шире для всех слоев, чтобы производителям масок позволили такую вольность. Так, что за лист? Его надо съесть, непонятно. Спасибо большое за комплименты, но их я, как обычно, не зачитываю. Так, кто-то друг другом ругается, это ваше дело. Михаил Слепокоров пишет, когда ремонтом занимался, нашел три маски 40-летней давности. Ну, да. Можете попробовать продать их на Авито, я думаю, у вас неплохие шансы. Так. Варвара пишет, Майкл, у нас праздник. Ну, если у вас праздник, поздравляю. Надеюсь, день рождения. Денис Волк. Майкл, доброй ночи. Хочу узнать ваше мнение. Я являюсь членом УИК. Понимаю незаконность голосования по поправкам. Как вы думаете, стоит ли участвовать в качестве члена УИК или стоит покинуть комиссию? К тому, что я уже сказал, могу добавить только одно. Надо смотреть, как будет закреплено членство УИК в итоговом законе. Да, то есть, если это просто вас будут просить сидеть там и ничего не делать, у вас не будет никаких полномочий и все остальное, то как бы нафиг оно вам надо. Идите шашлыков поешьте лучше в выходной. Несмотря на то, что я сказал, что наблюдатели члены комиссии всегда нужны, я вот решил чуть-чуть подкорректировать. Да, если они будут действительно членами УИК, то есть если у них будет функционал, сравнимый с членством этих комиссий, если у них будет функционал мебели, то все равно какую-то пользу вы можете принести, просто фиксируя, например, сообщая СМИ о конкретных нарушениях. Но там сами для себя определить, насколько это для вас значимо. Вот. Но еще раз, почет и уважение буквально всем, кто занимается наблюдением или соответственно, участием в этих комиссиях. Ну, соответственно, не те, кто фальсифицирует, а те, кто делает это искренне и справедливо. Бармаглот. Посмотрел фильм «Редакция» про коронавирус, потом посмотрел «Будем наблюдать» с Венедиктовым Бутманом. Майкл, вам не кажется, что Венедиктов плеснул бензина в костер истерии по поводу этой ситуации? Слушайте, как это ни странно, я сегодня смотрел «Будем наблюдать» с Венедиктовым, и я не увидел в нем ничего панического, не увидел никакого нагнетания. Как бы не знаю, где вы это нашли. Извините, поэтому не могу ничего сказать. Васька Муськин. У меня такое ощущение, что из Конституции хотят сделать посмешище. Зачем ее отменить за ненадобность? Чтобы страной управлять указами, как это было при феодализме. Осталось создать Министерство глашатых. Ну, Васька Муськин, история-то в том, что это и сейчас так работает. Но никакая Конституция на территории Российской Федерации не работает. Ни 31-я статья, ни все остальные статьи. Понимаете, в чем дело? Ну, то есть, там в Конституции много всего написано, много всего полезного. Но просто это все не работает. Почему это не работает? Потому что у нас гарант Конституции президент. На секундочку. А если гарант Конституции как бы не хочет ее гарантировать, да, не хочет обеспечивать ее действия, то что тут поделаться? То есть основной человек, который отвечает за то, чтобы Конституция работала, он как-то сам, скажем так, заинтересован в том, чтобы она не работала. Поэтому она не работает сейчас. Поэтому в этом отношении вообще ничего не поменяется. Поэтому не вижу оснований для ваших переживаний конкретно в этом аспекте. Так. Судит по плохим примерам, да. Так. Корданул. Майкл, России не хватает какого-нибудь супергероя типа Бэтмена. Вигиланты не меняют систему. Отдельно взятые, хоть у вас Супермен будет, хоть Бэтмен, хоть кто угодно еще, они не очень могут менять систему в целом. Да, потому что все проблемы, которые существуют, они находятся на структурном уровне. Структурный уровень может быть изменен только в рамках изменения внутри общества в том плане, чтобы оно каким-то образом влияло на формирование институтов или поддержку этих институтов. Потому что, ну, как Бэтмен будет там от Москвы до Сибири доезжать, да, даже если он будет, каким образом? Хорошо, 7 дней в поезде будет трястись или там сколько? Полдня в самолете, ну, не очень будет эффективен такой Бэтмен, правда же. Поэтому вот отдельными вигилантами, супергероями или кем угодно еще не решаются глобальные проблемы. О чем много есть комиксов, кстати, рекомендую. Я как большой любитель этого дела могу это порекомендовать. Так. Что за бред про двойников, пишет Надежда Григорьевна. Нет, слушайте, если вы серьезно спрашиваете, то я, ну, считаю, что есть у Путина двойники, потому что, ну, у любого авторитарного лидера с паранойей есть двойники. Не в смысле там клонированные, выведенные из пробирок или что-то такое. Есть люди, которых используют для страховки на всякий случай, которые ездят в места или работают в места, где есть много рисков. Например, Саддам Хусейн, я не сравниваю Путина с Саддамом Хусейном, просто тоже лидер, значит, государства с достаточно таким жестким режимом, у него трое двойников было на найдено. Ну, вот когда, так сказать, подходила к концу его политическая карьера, и не только политическая, было найдено трое его двойников. Просто, ну, вот физически их нашли. Я не вижу в этом никакого как бы бреда. То есть это вполне разумно. Будь я, например, на месте Путина, хотя бы я никогда не был, потому что у меня другие взгляды, я бы не создавал авторитарную страну, стремящуюся к тоталитаризму. Тем не менее, вот внезапно там окажись на его месте с его каким-то взглядом, у меня тоже были двойники, само собой. Ну, то есть буквально. Это необходимый инструмент для такого контекста. Максим Ипрович, Майкл, за какими каналами на Ютубе вы следите? Вы знаете, не могу сказать, что за какими-то конкретными каналами. Ну, то есть я в целом стараюсь следить примерно за всеми какими-то значимыми. При этом у меня нет как бы любимчиков. Мне очень нравятся научпоп-каналы, потому что у научпоперы, у них есть прикольная черта. Они могут переводить на простой язык для обывателя, а я, безусловно, обыватель, потому что я подчитываю научные статьи иногда, но не могу сказать, что все понимаю. То есть мне приходится по 3-4 раза перечитать научную статью для того, чтобы полностью понять вообще, что там написано, особенно если она на английском языке. Ну, про политическую науку я в основном, конечно, читаю первоисточники, но когда есть там какая-нибудь тема, которая мне не настолько интересна, чтобы прям сильно углубиться в нее, но настолько интересна, чтобы получить какие-то поверхностные представления, то тут научпоперы выручают, потому что, ну, что делают научпоперы? Они ищут всякие интересные штуки, и когда находят их, они ими делятся в доступной форме. И поэтому канал научпоперов здоровский. Вот. Ну и плюс я слежу за всякими маргинальными условно-философскими YouTube-каналами, где есть люди, которые как бы занимаются неким интеллектуальным эскапизмом, да, формируя некоторые концепции. Ну, там канал Михаила Светова, например, канал там младокоммунистов, которые, конечно, все странные, и там каналы людей, которые вот занимаются такими, знаете, играми разума. Ну, не то, что прям слежу, но там могу что-нибудь оттуда посмотреть, потому что сам люблю эти интеллектуальные игры. Так. Наталья Д. А жирок у кого должен появиться? Это к высказыванию Путина, да, о том, что у нас сменяемость власти будет, когда жирка под надкопом. Это шутка, которую пошутили буквально все. Буквально. Не в смысле я вас пытаюсь за что-то упрекнуть, но она напрашивается, очевидно. С аналом. Пока Россия не станет национальным государством, она не будет свободной, потому что репрессивный аппарат, который существует для удержания власти над другими народами, неизбежно будет подавлять и русских. Ну, это вы против подавления репрессивного аппарата выступаете. Национальное государство, как ни крути, оно не решает вопрос репрессий. Легко можно уничтожать свой народ. Был такой, значит, национал-социализм, если вы вдруг проспали последние, сколько получается, 80 лет истории, да, был такой национал-социализм. И было вполне себе национальное государство, скорее всего, в том виде, в котором вы себе представляете некое национальное государство, когда об этом пишете, то есть этнического характера. И это абсолютно не мешало уничтожать свой народ, сажать его, значит, по тюрьмам, расстреливать на месте и все остальное прочее. Поэтому, если вам интересно, есть ли прямая корреляция между национально-этническим государством и, соответственно, снижением репрессий, то вы как бы можете обратиться к кейс-стади, да, то есть к практикам, которые были. Если вы национальное государство в гражданском смысле хотите использовать, то, опять же, ничего не меняется, потому что Россия является национальным государством в гражданском смысле, как бы у нас это не игнорировалось, да, потому что страна все равно одна, и некая идентичность все равно одна, независимо от того, говорим мы про Казань или про Москву. И поэтому либо это уже сделано, если вы про гражданский национализм, либо это не гарантирует никакого репрессивного или нерепрессивного аппарата, если вы про этнический национализм. Поэтому проблема России вообще не в этом. Так. Домашний Христос. Майкл смотрел эфир Муратова и решил, что лечить детей за 2 миллиона долларов – это левачество и растрата, потому что за 2 ляма можно спасти 10 детей. Есть мысли по этому поводу? Ох, какая у вас варварская людоедская позиция. Но я говорю это не с негативом. Да, она просто интересная, потому что у вас та позиция, которую многие думают, но не у всех хватает смелости ее сказать. Давайте погружу немножко в контекст. В минувшую пятницу в программе «Особое мнение» Ирина Воробьева вместе с Дмитрием Муратовым почти всю передачу посвятили детям со СМА. Это такое заболевание, не то чтобы самое распространенное, достаточно редкое, но смысл в том, что Минздрав сказал, что ему не хватает денег, 239 миллионов рублей, если я правильно помню, на то, чтобы лечить этих детей. Да? То есть эти люди, эти дети, они будут умирать. Ну, потому что их лечить. Минздрав говорит, что не на что. И вот, соответственно, пользователь задает вопрос. Зачем условно лечить детей за 2 миллиона долларов, когда за эти деньги можно там лечить других детей? Тут мы подходим к интересному моменту. Об оценке жизни, любой жизни, и сколько она может стоить. Да, ответ на этот вопрос не существует, он пока разный. Но суть заключается в том, что каким образом доказать, что одна жизнь важнее или ценнее другой, и каким образом доказать, что мы должны использовать утилитарный, то есть количественный, именно количественный, а не утилитарный критерий для того, чтобы определять. Но на самом деле ваш вопрос немножко бессмысленен, да, потому что мы даже не должны углубляться в эту этическую дилемму, это мы можем сделать в следующий раз. Он бессмыслен в том плане, что у нас не стоит выбор, что на эти 239 миллионов рублей будут лечить 10 детей или там вот одного ребенка. Выбор стоит между, например, проведением голосования по Конституции за несколько миллиардов рублей, проведением спортивных мероприятий, давание денег пропаганде, например, Rush Today 20 миллиардов рублей, спонсирование федеральных каналов по несколько миллионов рублей, миллиардов тоже, по-моему, не помню точные цифры на этот год, но они, да, там гигантские, несопоставимые с теми, которые нужны для лечения детей. И давайте вопрос ваш сформулируем так. Имеет ли смысл не давать деньги Rush Today из федерального бюджета, а на эти деньги вылечить детей, буквально сделав так, чтобы они продолжали жить? Да? И вот согласитесь, в этом вопросе, наверное, даже вы будете стоять на позициях того, что надо скорее вылечить детей, чем читать очередной бездарный неподписанный репортаж про то, значит, как Навальный ест крабов где-нибудь. И поэтому вот тот вопрос, как вы его формулируете, он не стоит перед современной Россией. А эфир с Муратовым очень хороший, послушайте его. А помимо этого, я добавлю, что, пользуясь этими соображениями, можно вообще никого не лечить. Ну, зачем лечить 10 детей, если можно на это, я не знаю, 100 детям пластырь налепить, да? Ну вот, зачем лечить 10 детей от других заболеваний? Да, и так вы можете добраться до какой-то непонятной точки, потому что непонятно, где проходит грань между тем человеком, которому вы будете помогать, и вы не будете помогать. Государство, по крайней мере, современное российское государство на уровне правовых своих норм закрепило, что оно помогает всем, независимо от того, сколько именно стоит лечение. И это честно, потому что там бюджет этого государства формируется из всех денег. Ну и последнее, это, конечно, вуаль Роуза, такая интересная концепция, которая говорит о том, вуаль незнания она еще называется, что вы не выбираете тем, кем родиться и что с вами будет происходить. То есть давайте смоделируем ситуацию. Безусловно, домашний Христос не желает этого лично вам, но давайте просто мысленный эксперимент, раз вы мне предложили мысленный эксперимент про 10 детей и, значит, одного ребенка. Давайте представим, что этот один ребенок ваш. Ну, что это ваш ребенок. Или еще лучше, давайте представим, что это вы. Что вы не смогли, да, вырасти, сформироваться в определенную личность, а вот на этапе, когда вы были ребенком, у вас было это заболевание. Вот здесь поменяется у вас какая-то расстановка приоритетов или нет, да, или в случае, если это ваш ребенок. Есть ощущение, что поменяется, потому что, ну, у вас совершенно изменится критерий, он с количественного переползет на, соответственно, критерий вашего личного заинтересованности. И вот проблема в том, что любой человек в этом обществе, в нашем и в любом другом, является всеми людьми одновременно, понимаете? Потому что мы никаким образом с вами не защищены от попадания в эту ситуацию непосредственно или через наших родных и близких. И именно поэтому общество на определенном этапе решило, что оно не будет делить людей по расе, полу, гендеру или заболеванию, что оно будет обеспечивать возможность существовать всем людям в рамках этого общества, ровно потому, что каждый отдельно взятый человек является всеми сразу. Вот. Но это такая сложная немножко концепция, она интуитивно понятна, да, когда вам вот такой пример приводишь, у нее есть более такое интересное обоснование. Но я бы не хотел на этом долго буксовать, потому что, повторюсь, в данной в российской ситуации этот вопрос не стоит. Этот вопрос стоит между давать деньги Rush Today или тратить на голосование по Конституции, которое комплексный обед, или спасти детям жизни. Вот такой простой выбор. Для меня он очевиден. Так, едем дальше. Элит Кхар. Думаю, что Путин слишком никому не верит, чтобы согласиться на двойника. Имеет смысл. Хороший тег. Я подумаю над этим. Real Nine. Сколько можно вещать в табуретке? Да, Коля, Майкл достоин дивана. Ну, на диване, знаете, он предрасполагает к комфорту, а когда вы в комфортных условиях, вы можете засыпать. Ну вот, поэтому лучше на табуретке, потому что табуретка в этом плане более надежная. На ней не очень комфортно, если вы когда-нибудь сидели на табуретке, а уж тем более стояли. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Друг с другом, друг с другом. Веприма, бегите в Гренландию, глупцы. Ну, имеет смысл, если вам прям так страшен коронавирус. Но это отсылка к одной известной игре. Смит Джонер. Коронавирус в Кремле. Он 86% россиян зародил отсутствием здравого смысла. Вообще, такие варианты, направленные на разрушение когнитивных способностей человека, вирусов разрабатывались военными. Да и 86% они не настоящие. Кому вы верите? Ну, то есть, это так. Попытка приложить с больной голову на здоровую. Так. Цена он. 8 марта придумали американские феминистки, чтобы получить равную оплату труда. В России этот день превратили предлог подкатить к тёлкам. Я предлагаю его не праздновать. Ну, разделяю ваши отношения. Знаете, я вчера, мне кажется, неплохо сформулировал, извините за самоцитирование. 8 марта, конкретно в нашем российском контексте, ну, он советский, на самом деле, контекст, потому что в Российской Федерации 8 марта, оно советское. Это праздник, который не дает ничего нового, потому что, ну, как у нас долгое время это было, женщинам цветы, там, детям мороженое, ну, просто, чтобы надо, да, чтобы дети не отвлекали. И вот мужчина позволяет женщине, там, и то не всегда, один раз в год не помыть посуду, или, может быть, дарит ей какой-нибудь подарок, или, может быть, вот она первый день, значит, в году улыбается, счастлива, и, может быть, лишена каких-то бытовых повинностей, которые в этой семье, возможно, есть. Но моя позиция заключается в том, что если... ваша девушка, ваша жена или ваши родственники, неважно, кого именно вы собираетесь или собирались поздравлять, получают от вас какие-то знаки внимания или хорошее отношение к себе раз в год, то, наверное, у вас есть какая-то проблема. Да? Если мы говорим про романтические отношения, то, наверное, у вас проблема в этих отношениях, и вам как-то стоит, ну, поискать там другую девушку или жену, о которой вам захочется заботиться больше, чем один раз в год, и которой вы там, не знаю, цветы, не цветы, или как именно вы проявляете внимание. Ну, вот если только один из 365 дней заставляет вас каким-то образом относиться к ней хорошо, то что-то не пошло не так, да, вы в каких-то не тех отношениях. То же самое касается родственников всех остальных. Вот, поэтому с точки зрения плюсов, я их не очень у этого праздника вижу, кроме одного выходного дополнительного дня. И как вы можете заметить, у меня выходного дополнительного дня нет. Поэтому для меня даже этот плюс не очевиден. А минусов очень много, потому что в специфике, как бы это сказать, образование контекста и некоторой восстанавливающейся религиозности Российской Федерации, оступиться на этом празднике гораздо проще, чем получить от него плюс. Поэтому мы каждый год слышим какое-нибудь абсолютное безумие со стороны там, чиновника или там, не знаю, какого-нибудь публичного человека, который: «Вы наше украшение, дорогие женщины, счастья вам в личной жизни». Да, это в 2020 году, когда уже давно стало понятно, что женщина – это не какое-то там ваше украшение, коллектива или чего угодно еще, а личность, которая работает как хочет, которая живет как хочет, которая сама определяет, какая именно личная жизнь у нее будет. По крайней мере, так должно быть. По крайней мере, никаких существенных различий найдено не было между мужчиной и женщиной в построении карьеры или тем, как именно они строят личное счастье. Вот, поэтому рисков у этого праздника много. Подскальзываются на нем все. Вот эти, ну, потому что эти люди, они оскорбляют многих. Знаете, Саша Плющев вчера привел мне вот отлично. У него просто, когда я это спич ему проговорил, у него воспоминания, и оно, по-моему, супер красиво это иллюстрирует. Саша, как вы знаете, Саша Плющев, он еще и актер. С недавнего пор еще и актер театра. Но помимо этого, он еще тесно связан с мультипликацией отечественной. Он часто бывает на их вот съездах мультипликаторов. Я не знаю точно, как это называется или что это такое. И он говорит, что мультипликаторы буквально ненавидят несколько тезисов, один из которых, что мультики – это только для детей. И вот он говорит, каждый год на вот этом общем съезде этих мультипликаторов приходит какой-нибудь чиновник, берет микрофон и начинает говорить: «Спасибо вам за ваши мультфильмы, На них растут наши дети. И буквально у всех мультипликаторов, находящихся в этом зале, начинает неистово меняться лицо и все остальное, потому что человек буквально говорит одно из самых обидных. То есть понятно, что мультики в том числе для детей, но вот эти люди, они видят свою работу шире и имеют на это полное право. И о чем это я? О том, что любое искусственное ограничение человеком извне твоей собственной идентичности, да, то есть когда тебе какой-то, значит, губернатор говорит, что счастье вам в личной жизни, вы украшение коллектива, а вы, я не знаю, не считаете эту ролевую модель для себя либо достаточной, либо единственной, то он вас этим самым оскорбляет, да, пытаясь как-то вас обобщить и принизить вообще возможность вашей личности к самоидентичности. И с мультипликаторами также. И поэтому эта история не то, что там феминизм, не феминизм, а история в целом, что не надо другим людям навязывать роли. Подытоживая. Поэтому 8 марта, мне не в советском смысле, в котором оно у нас существует, мне не кажется праздником, у которого был бы хотя бы один плюс, но при этом кажется праздником, у которого есть огромное количество минусов и потенциальных опасностей ловушек, в том числе закрепления гендерных стереотипов, которые, ну, просто делают общество менее эффективным. А извините, что так подробно остается, просто многие писали про праздник, я вот в этом ответе, да, как-то вот все это суммировал для того, чтобы в дальнейшем мы смогли переходить к другим вопросам без подробного топтания на этом месте. Так. Голосование уже обсудили. Алена Хамайкова, а почему Новый год не праздник? Ну, потому что он тоже советский придуманный. То есть Новый год сделали для того, чтобы Рождество перебить, по крайней мере, в том виде, в котором его создавали. Не то, чтобы я был фанатом Рождества, просто объясните мне, какое основание у Нового года. Ну, то есть, почему вот 1 января, а не 2, и не 3, и не 4? В чем смысл? И вы поймете, что его нет. Он искусственно создан. И все, что есть в нем, это советские атрибуты, да, которые этот праздник и создают. Поэтому, ну, какие-то петровские, да, там, елка, но в большинстве своем советские. Оливье, ирония судьбы, там, шампанское, эти записочки жить в нем туда-сюда. Голубой огонек, все это советское. Вот, вы наверняка отмечаете Новый год иначе, ничего против не имею, но просто если вы попробуете деконструировать этот праздник, Новый год, то вы поймете, что в нем ничего нет. Это пирожок с ничем. А точнее, бутерброд с икрой, с которого смазали икру, из-под которого убрали хлеб. Осталось только, может быть, чуть-чуть маслица, висящего в воздухе. Дмитрий Юшков. Майкл, а я повелся на тех, что ты будешь строить технокоммунизм. Да нельзя построить технокоммунизм вообще, и социализм построить нельзя. Это же все... Это все естественный переход общественного состояния. Факундо Мачадо. Так представляется Майкл в одеянии американского священника. Ну, американский священник, кстати, у него очень простое одеяние, ну, часть из них. Это черная рубашка, и здесь буквально такая белая штука, которую вы можете встретить вплоть до магазинов одежды. Да? То есть, вот рясы – это не очень типичное для американских проповедников. Ну, не проповедников, да, непосредственно священников в отдельных церквях. Смит-Джон Эрик. Государство конкретное важно только до тех пор, пока существуют другие государства. А лучше бы было вообще без государств, границ, конфликтующих идеологий, это был бы рай на земле. Согласен с вами. То есть, в целом, у меня есть какая-то призрачная надежда, да, единого государства, потому что единое государство – это буквально отсутствие государства. Да, потому что, когда у вас в какую-то структуру включены все, это значит, что не включен никто. Потому что нет никакого отличия между включенными и не включенными в эту структуру, потому что не включенных нет. Да. И история про единое государство кажется плюс-минус адекватной. Это было бы здорово. Отсутствие границ, отсутствие, значит, постоянной соревновательности, потому что много проблем, которые сейчас существуют в всем мире, это соревновательность между отдельными странами, да, вот, например, ну, могла ли быть холодная война в случае отсутствия единого государства? Не может она быть, да, а сейчас мы видим буквально то же самое, гонка вооружений. Почему? Потому что одна страна боится другую, и они боятся друг друга, и поэтому они наращивают свои собственные мощности. То же самое с экономическими историями. Например, на складах Китая до недавнего времени, не знаю, как за прошедшие 2 года, портилось ежегодно столько еды, который бы хватило для того, чтобы накормить половину африканских стран, где люди умирают от голода. Но поскольку страна, она сосредоточена на собственных ресурсах и на том, чтобы именно своим гражданам обеспечить, да, какое-то существование или своей власти, то, естественно, что вот этого всего не происходит. То есть, буквально в случае отсутствия соревновательного элемента между государствами, мы бы убрали большое количество издержек, которые есть для остальных там людей вне этого государства и даже для людей внутри этого государства, потому что, например, мы там Российская Федерация тратит огромные деньги на оборонку, а могла бы, ну, на мультики про оборонку, скажем так, а могла бы тратить на тех самых детей, на которых вы почему-то думаете, что деньги берутся у других детей. Это не так. Они, в частности, идут вот на оборонку, на разрабатывание этих супер-пупер ракет, которых никто не видел, и которых мы видели только на нарисованных мультиках. Все это происходит из-за конкуренции государств. Да? При этом конкуренция между людьми никуда не денется, поэтому там частные компании или люди между собой продолжают конкурировать, и вот гражданские все вещи, они все равно будут появляться. Поэтому единое государство – это хороший концепт, но он, к сожалению, да, при данных водных недостижим. Павел Гулза. Майкл, вопрос не по теме дня. Как относитесь к настольным играм типа Монополии? Как считает, будет ли в России модно играть на столке, так как это популярно, к примеру, на родине Тупака? Так у нас это примерно так же популярно. То есть надо понимать, что просто в Америке идет ренессанс гик-культуры, точнее не ренессанс, а популяризация гик-культуры. Да? Это можно наблюдать по сериалам, которые там выпускаются, когда мейнстримом стали те вещи, которые раньше были атрибутами некоторых полузакрытых субкультурных групп. Ну, как то комиксы, да, и там настольные игры, и все остальное прочее. Понятно, что это и семейным развлечением было, тут смотря о чем вы говорите, да, ДНД в какой-нибудь там предпоследней редакции или о конкретно Монополии. У Монополии, кстати, очень интересная история появления. Загуглите, кто этого никогда не делал. Изначально Монополия была совсем другой игрой. Изначально Монополия была игрой про кооперацию. Да? То есть про то, что люди должны делить все ресурсы между собой, вот те, кто играет в Монополию. И это игра, которая показывала, что если люди, значит, ресурсы между собой не делят, то это приводит к плохим последствиям. Там есть смешная история про то, как идею этой игры украли из плагиателя и превратили ее, наоборот, в образчик некого дикого капитализма. Да? Очень смешная история. В общем, загуглите на досуге. Безумно интересно. Вот. Поэтому у нас игры настольные довольно популярны, как и в семейном кругу, так и если вы говорите о гик-культуре, то я знаю большое количество людей, которые в них вовлечены. Это не значит, что они там имеют массовый характер, да, это значит, что они имеют примерно такой же характер, как, например, в, по вашим словам, там, на родине Тупака, по крайней мере, в количественном отношении, ну, в смысле, в процентном. То есть я не знаю точных цифр, и узнать их невозможно, никто таких исследований не проводил, но это субкультурное явление, которое как бы присуще. Опять же, смотря про какие игры вы говорите. В общем, не недооценивать Россию, не переоценивать Соединенные Штаты. Так. Алекс Лак. Будет ли каким-либо образом оформлена узурпация власти? Ну, в смысле? Зачем ее каким-то образом оформлять? Не очень понятно. Фонд ДПЛ. Думаю, пора признать, что Плющев и с ним распространит по планете коронавирус через Алишечку. Предлагают суд Линча. Господа, не надо линчевать Плющева. С аналом. Вся интрига коронавируса, что победит на Пасху? Вера в Бога и чудо исцеления или здравый смысл, что лучше в церковь на массовый сбор не ходить? Ну, пока противоречивые заявления появились. Ну, то есть, в РПЦ дали комментарий, что через причастие и мощь нельзя заразиться коронавирусом, потому что они святые. У меня нет причин утверждать обратного, мягко скажу я, но этот тезис... Некоторые вызывают сомнения. С другой стороны, та же РПЦ сказала, что если у вас признаки болезни, то лучше в храм не ходить, что как раз здравая позиция. В общем, понимаю ваш интерес к этому противостоянию. Алексей Павлов. Само голосование по поправкам означает участие в том цирке, который диктует Путин. Фу, блин, после этого называть себя тем, кто любит свою страну, но не поддерживает государство. Не лицемерьте. Понимаете ли, в чем проблема, Алексей? У меня с такими позициями всегда. А жить в России – это участвовать в том цирке, в который диктует Путин? А налоги платить? Кстати, как раз, когда Ло Ким Ин приходил, это было смешно. Мы с ним обсуждали в том числе этот аспект. Он говорил, я вот никаким образом не поддерживаю любую движуху власти, там, и никаким образом стараюсь не помогать ей. Да? Я говорю... Скажите, пожалуйста, а налоги вы платите российскому государству? И тут он немного стушевался, но сказал, стараюсь не платить. Ну, для этого легальные способы я только имею в виду, естественно. Вот, поэтому я, Алексей, не очень понимаю, где проходит та грань. Я не готов занимать какую-то политическую позицию, потому что, ну, во-первых, это повлияет на мой профессионализм, да, я не буду часть вводных принимать во внимание, мой анализ станет хуже. А во-вторых, я не очень понимаю, как вот эта вот этическая истерика, да, типа, все, что связано с Путиным, все, я не буду. Как она может, ну, в позитивном контексте на вас повлиять? То есть у меня есть некие вводные, да, которые будут у грядущего голосования. Там большое количество будет надомного, судя по тому, что есть. Там будет отсутствовать какая-либо ответственность, там будет полный простор для фальсификации, возможность для этого и прочего. По этим причинам я считаю, что для тех, кто хочет каким-то образом, да, принять решение, принять или не принять Конституцию, это голосование подходит не очень. а не потому, что это Путин или не Путин. Если Путин скажет, что на улице солнце, это не значит, что надо брать зонт, да, потому что Владимир Путин может сказать и правду. А то, что вот не надо вообще ничего касаться, что он делает, ну, извините, он президент этой страны, поэтому все, что вы делаете в рамках этих стран, оно все, условно говоря, через страну, которую управляет этот президент. Да. Находитесь ли вы на ее территории, платите ли вы налоги и все остальное, это как бы все при должном фокусе внимания, как у вас, можно признать, соответственно, потворственным режимом, как делает, например, Аркадий Бабченко. Но вот Аркадий Бабченко решил, что он уедет в связи с этим. Я как бы Россию люблю, и поэтому жить никуда не собираюсь. И скорее буду как раз осуществлением своей профессиональной деятельности влиять на то, чтобы люди могли сами принимать взвешенные решения, и чтобы их невозможно было ангажировать. А мы сейчас сделаем перерыв небольшой, а потом вернемся к программе «Один». У микрофона я, Майкл Наки. Два часа и четыре минуты. Здравствуйте, у микрофона Майкл Наки. Мы с вами продолжаем заключительный час этой передачи. Как мало же все-таки три часа с вами. Я бы, конечно, гораздо больше провел, будь моя воля. Но это не точно, скажу вам так, потому что проводить я с вами сколько угодно времени не могу, но силы мои, к сожалению, не безграничны, и я могу уже, соответственно, быть непоследственным или запинаться, а зачем оно вам надо. На YouTube-канале «Хобщество» идет трансляция этого эфира, о, больше 2000 человек, уже здорово, спасибо вам большое, ставьте лайки, кому не жалко, это помогает продвижению данного эфира. Давайте немного на смс-ки обратим внимание, то что-то как-то мы их забрали. Так, если там все отменяется, закрывается, переносится, то почему у нас все наоборот, спрашивает Тамара. Я на вопрос этот уже отвечал в самом начале, очень долго про это отвечал, Тамара, поэтому, если вам не сложно, посмотрите, пожалуйста, потом запись на YouTube-канале. Первые полчаса буквально об этом говорил. Но интересное тут сообщение от Андрея Мальгина, не сообщение, а у себя в Фейсбуке он написал два часа назад, про беспрецедентные меры, которые в Италии принимаются из коронавируса. Позвольте, я вам зачитаю их. Интересно просто, насколько вот там серьезно все это воспринимают. Итальянское правительство только что приняло новые беспрецедентные меры. Карантин расширен. Запрещен въезд и выезд из всей области Ломбардии, а также из следующих провинций. Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пизаро и Урбино. Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Илиас и Алессандрия. Все публичные мероприятия там запрещены. Ну, прикиньте, ну, то есть там буквально пол Италии, значит, запрещен въезд и выезд из городов, и публичные мероприятия запрещены. Должны быть закрыты двери театров, кинотеатров, дискотек, пабов, салонов, закрывают спортивные залы, бассейны, лыжные трассы. Магазины должны быть закрытыми по субботам и воскресеньям. Будет разрешено работать тем ресторанам, которые смогут обеспечить достаточную дистанцию между посетителями после первого нарушения приостановки деятельности. Никаких школ, университетов, детских садов, спортивных секций, дети должны сидеть дома. Никаких церковных служб, никаких свадебных и похоронных церемоний. Будут закрыты суды. Каждый житель закрытых районов обязан ежедневно измерять себе температуру. При повышении температуры выше 37 он обязан остаться дома и ограничить контакты. Запрещены посещение родственников в больнице. Медицинскому персоналу запрещено уходить в отпуск. Все это вступает в действие с завтрашнего дня и продлится минимум до 3 апреля. Ну, типа, вау! Нет? У вас нет такого ощущения? Не знаю, я, возможно, стараторил слишком сильно, да, и вообще чтение письменных текстов в эфире не мое любимое занятие, но просто, чтобы вы понимали, страна с одной из самых сильных медицин в Европе вводит беспрецедентные меры. Ну, если правда беспрецедентно, потому что, во-первых, ограничивается огромное количество прав граждан, да, то есть, ну, буквально выходить из дома, или там, вот это мне нравится, запрет уходить в отпуска для работников медицинского сектора. Ну, это мощно, это интересно. Так, Николай пишет, Майкл, Ленин посадил всю страну за парту, он не знал, что дураков учить бесполезно. И это миф, который сам Ленин потом расфорсил, и Советский Союз. На самом деле система церковно-приходских школ, которая существовала до Советского Союза, скажем так, то, что было потом в РСФСР, оно не сильно отличалось от того, что было до. Если вы посмотрите на ученых, которые в Советском Союзе, значит, блистали, по крайней мере, на его заре, и в том числе, если вы взглянете на космонавтику советскую, то окажется, что образование эти люди получали совсем не в советское время. В общем, там и с электрификацией все не так однозначно. То есть там много мифов, которые созданы самими большевиками, о том, как они, значит, подняли с колен страну. Но вы буквально можете сейчас в режиме реального времени увидеть эту же риторику и понять, или, по крайней мере, усомниться в том, что говорилось тогда. Потому что вы же видите, что вот Владимир Путин, его власть, его окружение, оно на протяжении последних 20 лет рассказывает, как оно подняло страну из нищеты и из всего остального. Потом вы вот так по сторонам смотрите, так вот вправо, влево, на официальные цифры, где рекордная бедность и все остальное. И возникают сомнения. Но понятно, что через 80 лет будет часть людей, которые будут кричать: Путин был, значит, великий правитель, и вот, значит, всех обогатил и прочее, прочее. Вот. Поэтому здесь на самом деле очень похожая ситуация. Рекомендую, если вам правда интересно, немножко углубиться в вопрос именно образования и то, что происходило с ним на заре Советского Союза. Почему я говорю на заре Советского Союза? Потому что вы же про Ленина конкретно. Михаил пишет: не понял, если бы акции нуждались в санкционировании, вы бы считали допустимым бить задержанного? Спрашивает Михаил. Конечно, нет. Но вопрос-то в том, что та конструкция, которую делает Путин, она ложна сама по себе. Вот, именно на это я хотел сделать акцент. Здравствуйте, Майкл. Алексей Нарышкин в своей моде не сказал, что лайки влияют на зарплату. Это ведь так? Спрашивает Иван из СПБ. Ну, у Нарышкина, может, и влияют, а на мою как-то нет, к сожалению. Лайки влияют лишь на распространение эфира. Но Нарышкин же любит пошутить с вами, поэтому что вы до сих пор такие серьезные? Почему рандомных, а не случайных? Тот же Павел спрашивает. Ну, слово удобное. Случайный, да, тоже. Вы понимаете, англицизм использовать несколько проще, потому что у них гораздо меньше значений, чем у слов, которые давно находятся в русском языке. Потому что наш язык настолько многозначен, что буквально каждое русское слово может значить там дельту слов от слева направо, 10 значений из которых все разные между собой. В том числе со словом случайный есть такая проблема. А вот рандомных чуть конкретнее. Но я там принимаю вашу претензию, если она в том, что надо использовать там любо вместо лайка и все остальное. Григорий, уважаемый Майкл, я как раз из тех, кто готов вести дискуссию, только обычно люди на радио не ведут. Не кажется ли вам, что все, что касается прав женщин, мужчин, животных, сегодня просто как маятник качнулось в другую сторону, что, исправляя очевидные несправедливости прошлого, мы, не Россия, скорее Запад, перешли точку равновесия, потихоньку создают несправедливость в обратном направлении? Нет, я так категорически не считаю. Вот смотрите, извините за то, что это будет аналогия, но я тут просто не очень привожу аргументы, скорее объясняю свою позицию. А вот весы, знаете, эти старые советские, ну, с грузиками, ну, или любые другие весы. Вот там, когда одно что-то перевешивает, тебе грузик надо поставить, и поначалу он сильнее чуть качнется вниз, да, не сразу на ровное станет, да, поверхность, а чуть сильнее провалится вниз. Потому что так происходит и равновешение. Для того, чтобы переломить некоторую достаточно долгую существующую картину мира, в рамках которой гендерные стереотипы весьма сильны, необходимо этот барьер сначала несколько проломить, а потом уже через какое-то время все это выровняется благодаря этому. Да? То есть, ну вот, например, квоты. Квоты на определенные работы или что-то такое по гендерному признаку. Да, что должно быть столько-то женщин. Я знаю, что у них много противников, и многие считают, что это неэффективно, потому что говорят, что вот пусть будет честный конкурентный отбор, и тогда это будет намного эффективнее. Понимаете, в чем проблема? В существующей стигме, то есть в существующей голове людей, которые огромное количество времени, в том числе на культурном уровне, то есть сериалы, книги, фильмы и все остальное, закреплялся образ, что женщина, значит, не может в бизнесе быть, работать и все остальное, у них уже в голове сформирован определенный паттерн. Да? Поэтому, когда они будут выбирать на основании конкурентных преимуществ, а не гендера, они все равно не будут выбирать чисто профессионально, потому что нет никакого универсального теста, а личностные предпочтения внутри головы каждого человека все равно существуют. И вот поскольку навязанный опыт, бэкграунд, да, который за всю историю человечества сформированный от Библии до Гарри Поттера, да, он выделял определенные гендерные роли для девушки, то уже при этом выборе дисбаланс есть. И зачем эти квоты, например, делать? Для очень простой истории. Для того, чтобы, условно говоря, насильно внедрить в ролевые модели часть женщин, которые хотят быть внедрены. Да? То есть, вот, ну, делают квоты условно, из головы сейчас придумаю, вот чтобы в руководящем составе там, какой-нибудь компании было 50% мужчин, 50% женщин. И поэтому в любом случае, что бы там ни было в голове у принимающего на работу человека, 50% будут женщины. Как это работает? Все остальные видят, что женщина может быть на этом посту, и что это там ни у кого ничего не отвалилось, мир не треснул пополам. Да? И, соответственно, в общественном сознании гендерные роли убираются. И вот тогда, когда гендерные роли из общественного сознания уберутся, тогда можно уже что угодно вводить. Профессиональный отбор, непрофессиональный отбор, какой угодно. И даже частную дискриминацию можно вводить, если очень хочется. Да? Потому что когда нет общественной стигмы, которая говорит о том, что женщина там должна быть на кухне и все остальное, а не бизнесом руководить, вот тогда уже можно как бы отпускать вообще все и делать абсолютно свободный конкурентный рынок. В противном случае, когда вот этого всего нет, извините, потому что многие просто считают, что надо в законе прописать, что у всех равные права, и тогда, значит, все, сразу все пропадает. Но проблема в том, что помимо закона есть еще вещи, которые на нас влияют. И если у нас буквально там до 80-х годов в любом фильме там главный герой мужчина, а женщина ходит в мини-шортах и исключительно говорит, какой он прекрасный, то понятно, что у общества, которое росло на таких культурных паттернах, у них и такое представление будет о гендерных ролях. Да, и поэтому даже если вы в любом законодательстве пропишете, там, значит, что у всех равные права туда-сюда, то у вас все равно люди будут, не все, безусловно, не все, но существенная часть воспринимать это так. И это мы буквально можем видеть на высказываниях наших весьма возрастных элит, которые как раз вот в рамках этой парадигмы и живут. Вот. Я знаю, что это достаточно спорная позиция. Есть и другая точка зрения, например, что позитивная дискриминация, да, то есть история с квотами и всем остальным, она закрепляет в шовинистах, вот в тех, кто считает, кто искренне до сих пор таких немало, верит, что да, женщина, значит, получеловек, ну, в отношении мужчины, что, значит, она должна заниматься чем-то другим, нежели мужчина. И вот этих шовинистов, если у нас будут квоты, это их убедит в том, что сама женщина ничего достигнуть не может, а им только вот с помощью квот можно сделать. Но тут проблема в том, что типа шовинист неубежденный, он как бы в какой-то момент шовинистом перестает быть. Ну, шовинистом в широком смысле. Да, если удобнее, пусть будет сексист. То там, в данном конкретном случае, на самом деле, это работает вообще с любыми такими шовинистическими практиками. Так вот, сексист, да. И если он неубежденный, то он сам у него отпадет, потому что там с получением образования и пониманием основных дисциплин и там интересом реально к этой теме, он, ну, просто этот сексизм, к сожалению, или к счастью, не остается. Его, ну, просто нет пространства, в котором он может существовать, потому что он имеет скорее такой эзотерический или компенсаторный эффект. А вот те, кто совсем убежденные, их ничего не переубедит, они будут там до второго пришествия рассказывать о том, что вот мы женщин очень любим, но как украшение там нашего коллектива и все такое, пусть кофе приносит. Поэтому и ориентироваться на их мнение не очень имеет смысла. Вот, это я вам вкратце пересказал там существующие позиции, вы, может быть, с ними согласны, не согласны, но дискурс сейчас именно такой. Евгений, Майкл, вы курите? Каково ваше отношение к гонениям на курящих? Я курю, и я поддерживаю категорически гонения на курящих. Что кажется, наверное, странным, но мне кажется это правильным в тех случаях, когда это обосновано. Ну вот, например, когда запрещают там, курить на концертах и на всем остальном, я это понимаю, потому что там много людей, которые не принимали решение курить. Да, поэтому дым, он на них влияет. И это то решение, которое они не принимали. А курить – это решение, которое ты принимаешь. И в условиях, когда да, там концерт 2-3 часа, мы можем ограничить право курильщиков на то, чтобы курить. С другой стороны, на мой взгляд, здесь важен баланс, и ты можешь создавать зоны для курения, и это будет нормально. Потому что, когда, например, запретили курилки в аэропорту в России, все сразу сказали, все вообще все люди, курящие, не курящие, специалисты, не специалисты, все сказали, все будут курить в туалетах. И знаете что? Все начали курить в туалетах. И это даже не связано с тем, что люди не соблюдают закон, или что такое, это связано с тем, что если у тебя там 13-часовой перелет, а в аэропорту 3 часа, да, то есть 16 часов, то понятно, что ты будешь попробовать курить, потому что самолете ты курить не можешь и не хочешь, что правильно, в смысле ты хочешь, но не можешь. И понятно, что люди как-то свою эту потребность будут компенсировать, условно там. Если вы вместе, вокруг которого не существует туалет, у вас все будут писать под деревьями. Там закон, не закон, это никого не волнует. И поэтому все сказали, что все будут курить в туалетах, и все начали курить в туалетах, и в итоге запах начал быть по всем туалетам, и в итоге с недавних пор снова вводят курилки в аэропортах. Ну, то есть, это вот вся история, которую можно было избежать сразу, да, потому что это очевидно. Вот, поэтому мне кажется, что в некоторых ситуациях какой-то ищут проблему не там. Или, например, с ресторанами и кафе. Да, потому что в нормальном ресторане или кафе, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должен быть зал для курящих, зал для играющих, ну, до того момента, пока не запретили. И должны работать вытяжки, и причем они должны работать в специальном порядке, и это позволяет то, чтобы не курящие никакого негатива не испытывали. В итоге, из-за того, что много где это не соблюдалось, решили просто запретить, значит, курить в ресторанах. Да, то есть бороться не с той причиной, которая стала вот этим. Всем осложнили жизнь для курильщиков. Ну, это там наши проблемы, проблемы курильщиков. Но я за разумный и здравый подход. Так. Сергей КВПДП. Я, кстати, офигел, услышал славу КПСС по эхо. Думал, случайно на студию переключился, она у меня на третьей кнопке. Но нет, оказалось эхо. Определил Шазамом. Но мне больше Фейс нравится. Он на Сахарова выступал на митинге. Не только за это. Но Вячеслав намного более глубокий, на мой взгляд, музыкант. То есть, это рэп-постмодерн. Это абсолютно невероятная история. Сильно недооцененная. Майкл, защитите честь, Михаил из Москвы пишет, честь и достоинство уважаемой Екатерины Шульман. У Егора Жукова время 36.25 и далее 2-3 секунды. ЕМ произносит, среднее число рабочих часов в неделю напрямую коррелирует с уровнем производительности труда. В тексте распечатки среднее число рабочих часов в неделю напрямую коррелирует уровнем, коррелируется уровнем производительности труда. Смешно, да, хорошо, я попробую донести вашу справедливую претензию. Так, давайте вернемся к чату на YouTube-канале «Эхо общества». У нас там еще много-много всего. Так, Мидори-сан, зачем иметь свои блоги и каналы? Вам мало корпоративных блогов? Или там вы говорите совсем другое, иначе, чем на работе? Или вы на работе лукавите, а в своих блогах пишете и говорите правду? Так одно другому не мешает? Почему я не могу говорить правду и на работе, и в блогах? Ну, то есть, как бы, вот у меня есть телеграм-канал, я не нахожусь в эфире 24 часа, насколько вы знаете. А более того, большинство эфиров, в которых я принимаю участие, они не расшифровываются, да, поэтому в тексте этого нет. Поэтому для тех, кто читает тексты, им там, если им интересны мои мысли по каким-то вопросам, они читают мой телеграм-канал. Если вы говорите про YouTube-блог, то там совсем другой формат просто. Там буквально там, нам донатят, мы отвечаем на вопросы или с Сашей вдвоем обсуждаем. Нет такого эфира на «Эхо Москвы», где мы сидим с Сашей вдвоем. Да? А при этом нам интересно вместе коммуницировать, и мы это делаем в рамках нашего видеоблога. Вот. Никакого различия по позиции между теми, которые я занимаюсь здесь с вами в эфире, и теми, что я пишу в телеграм-канале или говорю на своем YouTube-канале, нет. Потому что это было бы странно. Естественно, я свои позиции, например, не толкаю в передачах интервью типа особого мнения, потому что это было странно. Мы приходим же все с вами слушать мнение гостя, моя задача его раскрыть вопросами, даже если эти вопросы не там... не в пользу или не против моей позиции. Просто моя задача гостя раскрыть, поэтому я задаю ему вопросы, которые максимально либо углубляют его позицию, то есть заставляют его пояснять его позицию, либо как-то ей оппонируют для того, чтобы он просто лучше объяснил, как именно работает описываемый им механизм. Да? Потому что в особом мнении, это там не мое особое мнение, а особое мнение человека, который пришел. Поэтому странно, если я в какой-то момент начну, а я вот считаю, что так. Да какая разница, как я считаю, зрители, слушатели, гости пришли для того, чтобы послушать человека, куда-то пришел. А вот сюда, в ночном Одине, вы приходите, ну, не факт, чтобы послушать меня, но, тем не менее, формат этой передачи такой, что я делюсь именно своими мыслями. Вот, поэтому, как бы, нет, не стоит искать конспирологию. Так. Мистер Just Nothing. Майкл, какая твоя любимая рок-группа и почему ты не любишь БГ? Ответь развернуто. У меня постоянно меняются любимые группы. Я в какой-то момент обожал ДДТ. Ну, то есть у меня были все альбомы. У меня они еще были этих на кассетах, которые даже не диски. А у меня был плеер кассетный. И у меня было много-много кассет ДДТ. Они даже где-то до сих пор хранятся, по-моему. Вот. На данный момент несложно так говорить, потому что я в целом перестал... пытаться выделять любимчиков. Да, есть какие-то вещи, которые мне более интересны, которые менее интересны. В рамках рок-музыки, мне кажется, сейчас ничего интересного не происходит в Российской Федерации. Поэтому и сложно выделить какую-то одну. Почему мне не люблю БГ? Не люблю БГ, тут надо понимать, что это вот категория «любишь-не любишь» – это три позиции. Любишь, не любишь в смысле у тебя нет большой любви к этому, и не любишь в смысле ненавидишь или плохо относишься. Вот к Борису Гребенщикову у меня среднее, то есть у меня нет ни позитивного, ни негативного отношения, просто не цепляет меня, не знаю. На мой взгляд, он слишком преисполнен некого пафоса, и я не вижу там каких-то интересных находок, ну как вам сказать. чтобы не обидеть, я знаю, среди вас много фанатов БГ, я не устану это повторять, эстетические представления не нуждаются в аргументации. Да? То есть одним нравится одно, другим нравится другое, и это нормально. Наш с вами мир, он черный и белый во всем, что не касается эстетических представлений, потому что они совершенно другими вещами обосновываются. Но если вы спрашиваете меня про БГ, да, то мне БГ скорее напоминает, знаете, жанр карикатуры. Не в смысле, что он похож на карикатуру, а в смысле, что это несколько неактуальный, на мой взгляд, сейчас жанр, который как бы вызывает... Вот карикатура, она вызывает такую, знаете, немножко улыбку, но никогда не вызывает смех или какого-то невероятного восхищения. И, на мой взгляд, та традиция, в которой работает Борис Гребенщиков, да, у него очень замечательный голос, он очень умный, он очень интеллигентный, у него совершенно потрясающие параллели в его песнях. Но вот это все несколько на не том, не в той культурной парадигме, которая мне сейчас интересна и нравится. Да? То есть вот мне ближе там постмодернисты в этом смысле. Надеюсь, вы просто попросили развернуто ответить, вы постоянный слушатель, поэтому я ответил, но, скорее всего, чем вызвал всеобщий гнев как защитников, так и, так сказать, нелюбителей БГ. Так. Смит Джонер, как гибридная война взорваться власти будет замаскирована, то есть формально ее не будет, но методы управления будут делать одного человека, решающим орбит. Уже осуществилась давно узурпация власти. Вы где проспали последние 20 лет? Алексей Павлов, Майкл, сколько воды проговаривать то, что уже говорили, но другими словами. Ваше право так считать. Я говорю те слова, которые считаю нужными. Так, оскорбления, комплименты. Андрей Гаврилов, Майкл, отнеситесь, пожалуйста, к теме выхода из соглашения с ОПЕК благодаря Сечину. Ну, слушайте, ОПЕК и ОПЕК+, в который входит Россия, это изначально настолько шаткие истории. Почему они каждый год, у них там на несколько дней это все затягивается, и они с трудом договариваются, в этот раз не договорились. Опять же, с точки зрения моего обывательского понимания, я не являюсь профессионалом. Если где-то по этому поводу выступал Михаил Крутихин, то лучше послушайте его. Но суть в том, что там есть крупные игроки. Что такое вообще ОПЕК и ОПЕК+? Зачем это было создано? Для того, чтобы сокращать добычу нефти. Зачем сокращать добычу нефти? Для того, чтобы ее цена увеличивалась. А сокращают они в будущем, а не в настоящем. И, соответственно, в чем есть проблема? Что стоимость добычи нефти у каждой страны разная. Причем иногда в разных регионах разная. И когда вот у вас, например, себестоимость добычи нефти там, 10, не знаю, долларов, а продаете вы там по 20, это цифры взяты из потолка, да, просто для того, чтобы показать, как работает, то у вас даже при цене на 20 вам выгодно больше качать и больше продавать, потому что у вас она все равно себестоимость ниже, чем цена, поэтому за счет увеличения, да, добычи нефти вы больше ее продаете, больше денег получаете здесь сейчас. Вот, и поэтому каждый раз страны эти переговариваются, в общем, понимая, что они хотели бы более высокие цены на нефть, но при этом крупные игроки понимают, что они скорее готовы к более низким ценам на нефть, но к большей добыче для того, чтобы больше денег получать здесь и сейчас. И поэтому каждый раз как было тяжело договариваться. Как говорят сейчас, нынешнее соглашение ОПЕК+ не было достигнуто из-за позиции Игоря Ивановича Сечина. Но правда это или нет, мы с вами проверить не можем, но вот это вот, значит, самоличная игра на самого себя каждого из крупных игроков, членов ОПЕК+, она как бы всегда происходит. И проблема в том, что даже если один крупный игрок в рамках ОПЕК+ не будет следовать, да, соглашению о сокращении добычи или не станет ее сокращать, то это всю концепцию разрушит ОПЕК+. Да, цена не будет расти, потому что этот один человек, который, ну не человек, да, а игрок, актор, который не стал сокращать добычу, он будет компенсировать сокращение добычи от всех остальных, поэтому цена все равно будет падать. Вот, это вот на таком прямо обывательском уровне я вам примерно обрисовал. Так. Казаки. Царь. Суицид не могу обсуждать в эфире. Извините, Роскомнадзор что-то как-то прессует за это сильно. Есть темы, которые я открыто признаю. В России есть цензура. Это не еховская цензура. Потому что цензура – это история, когда государство что-то запрещает вам говорить. Да? И если вы это говорите, государство вас наказывает. В Российской Федерации есть цензура. Несмотря на то, что в Конституции написано, что ее нет. В каком она виде есть? Это цензура обсуждения причин террористических актов, например, да? За что завели дело на мою коллегу, журналистку Эхо Пскова, Светлану Прокопьеву. когда она пыталась анализировать в эфире причины, почему молодой анархист пришел в здание ФСБ и подорвал себя там. Буквально за это на нее возбудили уголовное дело. Вторая история – это все, что связано с наркотиками. В Российской Федерации запрещено обсуждать наркотики не с осуждающих позиций. Да? Поэтому здесь тоже цензура. И третье, с не очень давних пор, это все, что связано с суицидом. Роскомнадзор это блокирует. Роскомнадзор, значит, за это выносит предупреждение. Поэтому, как бы, извините. Вот. Так, едем дальше. У Алены и Лены. А Ленина 150 лет будет? Путин специально? Да, Путин специально. Путин ненавидит Ленина. Ну, и это понятно. Потому что Ленин – это человек, который буквально пришел и разрушил Российскую империю. Ну, то есть, да, вот с позиции Путина, через призму Путина была там устойчивая власть, данная Богом и судьбой, пришел Ленин и, значит, ее раскурочил. И имел отношение, так сказать, к последствиям, произошедшим для царской семьи и офицеров, в том числе белых офицеров. Вот, поэтому, конечно, с точки зрения Путина, Ленин – это человек плохой, нехороший. Я думаю, что Путин считает Ленина хуже Сталина, потому что Сталин, он как бы был продуктом того государства, которое есть. Ну, в смысле, что он был одним из людей, занимавших высший пост в государстве, да, в какой-то момент. Причем неофициально, да, неформальный. А Ленин – это который пришел и разрушил государство, а на его месте сделал другое. Поэтому в точки зрения Путина, насколько я понимаю, да, Ленин это отрицательный персонаж. Ну, потому что, естественно, Путин экстраполирует себя, не экстраполирует, а ассоциирует себя с, ну, царем. Да, не Сталином. Вот, и поэтому, да, я думаю, что Путин специально абсолютно вот это голосование в 150 лет Ленину. Это, мне кажется, весьма правдоподобно звучит. Ну, утверждать мы этого не можем. А, так... Андре, Майкл, как тебе идея синдикат 100 СМИ? Это может противостоять пропаганде или какой в этом смысл? Я к этой идее, мягко скажу, не до конца понимаю ее целесообразность. То есть я, ну, возможно, пока не ощутил на себе, но, как сегодня объяснял Алексей Алексеевич, будем наблюдать, эта история для того, чтобы можно было быстрее согласовывать там выдачу материалов друг другу. Да? То есть там входят 25 разных изданий, в том числе региональные издания, хорошие региональные издания. И для того, чтобы, например, мы могли быстро взять какой-то аудиокусок 7x7, или они взять наш кусок, да, вот это некая такая хартия, да, этот синдикат. 100, не до конца пока понимаю, почему 100, ну, потому их не 100 там. Но вот этот синдикат 100, он вроде как позволяет оперативнее обеспечить. Это здорово, потому что я работаю в службе информации, например, помимо эфиров, да, это вот те люди, которые делают вам новости. Вот вы когда новости вам новостник читает, он там, вы слышите, он там включается. Рассказал нам такая-то, и там синхрон потом идет. Вот эти синхроны делаем мы в службе информации, и новостник он тоже в службе информации, еще там есть выпускающий редактор, который все это координирует. И вот с точки зрения службы информации, я этому весьма рад, потому что я там работаю, потому что удастся быстрее, гораздо можно будет просто брать материалы этих наших коллег, да, а не там согласовывать, переписывать, тратить на это драгоценное время. С точки зрения глобальной победы над пропагандой и многих вещей, которые декларируются внутри этого синдиката, да, то есть, что мы даем ответ государственной машине пропаганде, тут я скептичен. Потому что государственная машина пропаганды гораздо больше, работает на других площадках, имеет государственный бюджет и государственные ресурсы. Поэтому как бы ей еще есть этот синдикат, что нет, потому что новых СМИ-то не появляется, да, в рамках этого синдиката. Вот, поэтому с этой точки зрения я не уверен, что это будет, да, каким-то проблемой для государственной пропаганды. К сожалению, хотелось бы, чтобы была. Понятно. Антиох. У нас избирательном участке обычно играет советская музыка. Не исключено, что 22 апреля прозвучит и Ленин такой молодой. Но это тогда скорее будет издевка над Лениным, что я категорически приветствую. Гопхер. А что, если я на это голосование принесу пачку бюллетеней и брошу в урну? Мне ничего не смогут предъявить? Вы знаете, такое ощущение, что ничего не смогут предъявить. Я не очень понимаю, откуда у вас возьмутся бюллетени, да, если вы не аффилированы с властью, она вас об этом не просит. Но пока, потому что есть в Государственной Думе вот этот закон, там не прописано никакой степени ответственности. И чтобы вы понимали, это голосование, оно не приравнено к голосованиям там на выборах или еще где-то. Да? Это совершенно новая форма. И для каждой такой новой формы нужно отдельно прописывать и ответственность, и все остальное. Потому что ни в одном существующем правовом документе этой формы голосования нет. Поэтому вот отвечая на ваш вопрос, по идее, по крайней мере сейчас, с правовой точки зрения, да, вам ничего не будет. Так... Что тут у нас? У нас, видите, много постоянных слушателей, которые буквально заполняют весь эфир своими вопросами, поэтому вы можете пользоваться тем, что в комментариях потом написать свои вопросы, и я на них отвечу уже в эфире. Так. Лена Вилл, та акция, где ударили по печени, была согласованной, учите матчасть. Так я же не об этом говорю. Я про согласованность, несогласованность показывал на примере того, как Путин использует термины, и что вот юридическая его подкованность вызывает какие-то вопросы. А независимо от согласованности или несогласованности, нельзя бить участников просто так. Можно бить, если они там вас стреляют, например, или бьют вас. Так... СМИ Джон Рэй. Если раньше Путин еще придерживался каких-то правил, предписанных юриспруденции, как механизма разработки и применения законов, то сейчас окончательно наплевал. Уже не шкварится при вранье. Ну, низкий штиль, так сказать, мне ваш не очень близок, но да. Так, так, так. У Латынины там дичь, если вкратце пишет Хомич Хомяков. Ну, послушаю, послушаю, послушаю. Интересно, интересно даже, как она все это развила. Худышная маска, его болезненное отношение к общественному мнению вполне может что-нибудь исклепать. Как думать, что это будет? Некий мегадрон? Да нет, Маск в целом общественное мнение любит. Наталья Де Майкл, кого с 8 марта поздравит Вейдер? Мой кот? Никого. У него, так сказать, эта опция была отобрана на ранних этапах, потому что он любил там в уголок засесть и там, соответственно, пометить его. И когда он это сделал 200-й раз, Вейдер потерял интерес к противоположному полу. А Вейдер – это мой кот, если что. Так, Анна Тищенко. В родительском чате у подруги всем прислали сообщение, что если бы были в перечислении стран, просто бы высадить ребенка на карантин на 14 дней. Некоторые зовут, скажут, что мы просто не скажем. Это зря, это зря. При всей нелюбви, там, значит, к позициям современного там, российского государства или власти, которые, видимо, там есть у части наших слушателей, вполне обоснованно периодически, не стоит, собственно, самолично, да, как-то пытаться отморозить на зло маме уши. Вот, потому что, несмотря на то, что этот вирус не настолько страшен, как тот уровень паники, который вокруг него есть, он все равно страшен и неприятен, и разносить его не стоит. Марат Габуев. Майкл, может, вы уже говорили, недавно начал смотреть, прокомментировать, пожалуйста, ситуацию с АСМА, есть ли шанс на госфинансирование лечения детей с этой болезнью под впечатлением от НГ. Послушайте эфир Муратова, лучше, чем он, я не скажу в любом случае. Поэтому там они просто весь эфир этому посвятили, и поскольку новая газета в этой теме плотна, да, я весьма поверхностно, то лучше послушайте его. Так... Некто К. А что если сравнить статистику смерти в России от пневмонии в начале 2020 по сравнению с началом 2019? Возможно, это позволило бы составить какую-то картину о коронавирусе. Слушайте, вообще публичная статистика, связанная со смертями и с преступлением со всем остальным, она выходит за ушедший год. Поэтому посмотреть эту статистику мы сможем с вами где-то в начале следующего. Сенал. Майкл, вы сторонник фантастической на данный момент идеи, что Россия могла бы войти в состав Евросоюза. Какие плюсы, какие минусы в этом виде? Я не сторонник того, чтобы Россия могла войти в состав Евросоюза. Я не вижу в этом ровно никакого смысла. Я сторонник того, чтобы все страны объединились в единое государство. Все страны этой планеты. Что тоже фантастическая идея. Но если уж выбирать между фантастическими идеями, да, то выбираем более обобщающую. И ту, которая решает проблемы. Вот. Что касается Евросоюза, никаких плюсов, никаких минусов. Ничего не меняется. В Евросоюз ходит, из него выходит, как это, он уже потерял свой смысл. Думали, что это вот новая там конфедерация, новый способ, но нет, к сожалению. Не сложилось. Так, так, так. Роман Аверин. Майкл, вас ввели в заблуждение. На скоростных трассах самое низкое количество ДТП, а там, где бегают пешеходы, так не более 40. И камеры в Москве ничего, кроме денег, властям не приходит. В какой момент времени я, по-вашему, говорил о скоростных трассах? Я вообще не упоминал словосочетание. На мой взгляд, вообще нет отличия между скоростной трассой и нескоростной с точки зрения соблюдения или несоблюдения закона. Там, где бегают пешеходы, и так не более 40. Да, 40 плюс 20, которые без штрафуемого порога. И плюс еще 10, за которые вы заплатите 250 рублей. Поэтому на самом деле, там, где написано 40, там 70. И это надо понимать. А в городе много где написано 50, то есть там 80. Между 50 и 80 лежит чья-то жизнь, причем не одна. И это вы можете по статистике ДТП как раз и посмотреть. Что касается трасс, Да, там меньше ДТП, чем в городах, хотя не сильно меньше, не настолько меньше, как вы утверждаете. А как раз когда мы с Сашей на стриме про это обсуждали, мы потом посмотрели статистику, не сильно, ну, в смысле, не на порядке, но все равно есть. И я не очень понимаю, почему мы должны все равно ежегодно давать людям умирать для того, чтобы что? Для того, чтобы вы, ну, скорость на 30 километров превысили. Если вам кажется, что там нужна выше скорость, боритесь за это. Лоббируйте свой интерес. Но с точки зрения соблюдения общего, да, скоростного режима и спасения конкретных жизней, я не очень понимаю, какая такая у вас есть необходимость, да, которая должна обосновывать чужие смерти. И вот, ну, возможно, у меня просто недостаточно вводных. Возможно, у вас действительно есть какая-то необходимость, связанная с этим. Но пока я не могу найти причины, которые могли бы перевесить смертность от ДТП или увечья от ДТП, которые происходят от наезда на пешеходов и всего остального. Это я еще не беру ДТП между машинами, которые тоже приводят к смертям и всему сопутствующему. Поэтому как бы не очень понимаю, в чем смысл. Чиф-инженер, в России будет эпидемия коронавируса? Конечно. Скорее, ну да. Будет ли объявлена эпидемия коронавируса? Вот какой вопрос гораздо интереснее. Тут, скорее всего, нет, по крайней мере, не в ближайшем времени. Так, давайте переходить на совсем актуальный вопрос, то есть то, что вы задавали в последнюю получасовку, а то мы не успеем их, а так бы не хотелось бы как-то разъединять так сильный эфир. Прошу прощения. И Вика, Алена, а разве Майкл утверждает, что его мнение истинно в последней инстанции? Вы знаете, кстати, этот вопрос всегда странный. Ну, то есть, мне всегда странно, когда человек говорит, вот по моему мнению или мое мнение, и я понимаю, для чего они это проговаривают, но понятно, что любая вещь, которую я говорю, это мое мнение, с одной стороны. С другой стороны, мое мнение, например, да, на данном этапе, как я вам не раз говорил, я высказываю какое-то мнение, если не оговариваюсь отдельно, а только в случае, если я проделал некоторую для себя, да, внутри своей головы аналитическую работу, и вот пришел к этому выводу. Этим выводом я с вами делюсь. То есть я в нем уверен. Это не значит, что оно точно правильное, потому что, возможно, есть какие-то вводные, которые не были мне учтены. Но я как бы в этом не уверен, иначе бы я вам его не давал. Когда я не уверен, или я не профессионал, или я не компетентен, я вам об этом отдельно говорю. Я стараюсь в этих вопросах быть честным. Артбат. Майкл Венедиктов заявлял, что война на Донбассе – гражданская война в Украине. Заявление от сотрудников ФСБ обратных данным я не слышал. Так, война на Украине. Вы имеете в виду Донбасс, правильно? Ну, насколько я понимаю, там есть граждане Украины, которые воюют с гражданами Украины, правильно? При этом отрицать то, что эта война стала возможной исключительно из-за вмешательства России, и то, что там есть российские люди, которые воюют, да, и часть из них признается в этом сама, как Захар Прилепин, да, говорит, я ездил там, убивал, ну, то есть я в батальоне каком-то служил, да, и его не сажают, при том, что так нельзя, да, по российскому закону. Вот, это значит, что Российская Федерация является частью этого военного конфликта. И если другая страна является частью конфликта, то это уже не гражданская война. Да? Но при этом участвуют ли там граждане Украины на противоборствующих позициях? Да, участвуют. Вот, я надеюсь, я исчерпывающе объяснил. Насколько я слышал объяснение Алексея Алексеевича, он не утверждал, что там нет там российского либо российского участия, либо российской причинности. Да? Это просто, вот, мне кажется, попытка вырвать отдельную фразу из общего контекста. Ну, я надеюсь, я исчерпывающе ответил на ваш вопрос. Арбат. Возможно, независимость радио «Эхо», о которой вы заявляли, от «Газпрома» дутая. Может быть, ваша ширина свободы высказана лишь чуть шире, чем на федеральных ТВ. Понимаете, Арбат, претензии не новые, претензии часто, как всегда, с нулевым обоснованием. Но вот в чем проблема. Я, как утверждал раньше, не могу доказать отсутствие чего-либо. Да? Как я могу, вот условно, чтобы для вас было подтверждением моей некой независимости? Для меня подтверждение очень простое. Мне не говорят, что я могу или не могу говорить. Мне не указывают, какие темы я могу или не могу поднимать и прочее-прочее. Да? То есть я для себя на этот вопрос ответил. Не только «Газпром» мне не указывает, что делать, а мне еще и даже главный редактор не указывает, что делать, потому что это часть редакционной политики «Эхо Москвы», да? Что главный редактор не вмешивается в эфир. Вот. А дальше верить мне, не верить, это уже вопрос веры. Я никак не могу на это повлиять. И доказать отсутствие чего-либо я тоже не могу. Вот. Это, наверное, самый исчерпывающий ответ, который я вам могу дать. Что касается там, финансового, например, влияния, радиостанция «Эхо Москвы» не является субсидируемой со стороны государства или «Газпрома» непосредственно. Да? То есть мы не получаем дотации и не получаем там денег за свою деятельность от Кремля, опять же, или от Газпрома. Насколько мне известно, я не готов говорить за всю радиостанцию, да, потому что я не являюсь ее ни пресс-секретарем, ни человеком, который состоит в администрации этой радиостанции. Я вот могу только за себя говорить, потому что этим вопросом я тоже, конечно, интересовался, безусловно. Было бы неловко обнаружить в какой-то момент, что я агент Кремля, да, которого там в темную используют. Поэтому для меня важен вопрос собственной репутации, и поэтому я там пытался понять, оказывается ли на меня там какое-то влияние, воздействие, ангажированность и все остальное. И за 5 лет моей работы этого не происходило. Поэтому как бы у меня этот вопрос, кстати, верить мне или нет, тут уж я никак на вас повлиять не могу, к сожалению. Поэтому извините. Так. Дима СПБ, по поводу 8-го, колись, Майкл, что любимый свой подаришь? Или, а что завтра получишь ветка мимозы по? Дима СПБ, ставлю лайк, извините, что на ты. За лайк спасибо, ничего, мы как-то вот гендерные праздники не очень. Так. Мимозу обсуждают. СМИ Джон Эр. В Арабских Эмиратах заражение людей коронавирусом обнаружили еще в 2013 году, а сейчас и в Египте. Ну, так это не первый коронавирус. Алло. Коронавирус – это разновидность вируса. Сюрприз. Поэтому его называют новый китайский коронавирус. Говорите COVID-19, если вам так удобнее. Конкретное название этого коронавируса – COVID-19, сейчас закрепленное. Но мне просто COVID-19 не нравится, а коронавирус нравится. Гектор Фас. Мишаня – инфантильный дурачок. Позиция по тому, как меня оценивать, у вас может быть любая, но если возможно, используйте, пожалуйста, мое имя, потому что никому не нравится, когда его имена передергивают, переиначивают. Вот. А так оценка ваша может быть любой, я ничего плохого не наставлю. Ну, там в рамках разума. Естественно, если вы прям материться в чате начнете, я, конечно, заблокирую. Просто чтобы не захламляли. Так. Элит Харт. О, как саудиты нефть почти даром решили отдавать. Ну, они могут это сделать на самом деле. У них очень-очень низкая себестоимость нефти. То есть саудиты могут прям очень-очень задешево нефть продавать, все равно быть в плюсе. И плюс у них большой, на самом деле, там же в Саудской Аравии вся нефть принадлежит государству. То есть там компания Saudi Aramco. И суть в том, что они, поскольку знают, что нефть рано или поздно закончится, у них отдельно есть фонд, куда они деньги от нефти складируют лишние, которые остаются, и параллельно вкладывают их в другие отрасли, потому что понимают, что нефть рано или поздно закончится. То есть они там в этом плане Саудовская Аравия достаточно продуманная. Вот, поэтому как бы... Дмитрий, не саудиты, а Россия, чтобы сбить продажу сланцевой американской. Ну, сланцевая американская тут вообще, если честно, мне кажется, ни при чем. Просто история, я не могу это утверждать, история заключается в том, что при условии общего падения цен на нефть, связанное в том числе с коронавирусом, как оно связано, люди перестают летать, люди перестают ездить. Да? Поэтому здесь сейчас нефть не используется, и компенсировано это потом не будет. Потому что когда все вернется в норму, люди будут летать и ездить столько же, сколько было до, но при этом не будут наверстывать разрыв, в отличие от каких-то других товаров. Вот, и по этой причине нефть падает сильно, и для того, чтобы компенсировать ее падение, значит, надо больше продавать. Ну, чтобы у вас, соответственно, поскольку цена ниже, вы продаете больше, вы получаете больше денег. Вот, и я думаю, что если за этим какие-то соображения стоят, то исключительно экономические. Так. Алена и Елена, Италия очень грязная страна для Европы. Смотря с чем сравнивать, не знаю. Но Рим мне не понравился, но по грязи там вроде все было нормально, но опять же, это личное впечатление, надо смотреть, как именно там все устроено. Так. Луся Лешкевич, сотрудники Google отправлены работать дома в режиме онлайн. Наверное, не все мы знаем. Нет, ну просто для многих компаний их не критично вообще, человек будет там в офисе сидеть или дома. И я на самом деле считаю, что вот коронавирус, да, при всех минусах, которые я не оправдываю, но есть и позитивные вещи, которые, мне кажется, будут позитивно влиять. То есть в том смысле, что многие компании сейчас переходят на то, чтобы все вещи проводить онлайн, переписки проводить онлайн, не собирать бесконечные совещания. Мне кажется, люди, давно не хватало какого-то толчка для того, чтобы там консервативные бизнесы и неконсервативные тоже ушли от этих странных практик, да, потому что люди приезжают на работу, ходят на какие-то совещания, там созваниваются, это все какой-то атавизм дикий, есть гораздо более эффективные и быстрые способы коммуникации, но есть сейчас профессии, например, как наша, где я могу с вами быть только вот здесь, живьем, хочу видеть вас в глазок камеры, а вы должны видеть меня в студии. по цвету которой я сегодня оделся, потому что я песочный человек сегодня, как вы можете наблюдать, по цвету домов за моей спиной. Вот. И как бы тут ничего не поделаешь. Алена Ха пишет, костюмчик так себе. Ну, не нравится, не нравится. На ваше дело. У меня всего два, и как бы особого выбора нет. Но мне он нравится. Фортуна, а как называется трек из-за отбивки после рекламы? Девочка с коры. Так. Матом не надо писать, пожалуйста, а то я вдруг случайно прочитаю, и потом Роскомнадзор придет, порядок наведет. Какие-то у вас тут странные физиологические подробности про взаимоотношения Путина и Эрдогана. Так. Боба Лосю. Это ведет к ЗИС представителям женщинам. Интересный его тезис. Это я так понимаю, когда я объяснял про позитивную дискриминацию. С чего бы? Ну, то есть, понятно, что если начинают использовать женщин как номинальных членов советов директоров, да, то, во-первых, и женщины сами, наверное, не лучше пойдут, а во-вторых, в уровне современной прозрачности такую компанию просто смешают со всем, с чем могут смешать. И мы уже наблюдали такие истории. Поэтому я не разделяю ваших опасений, и практика это довольно успешно себя показывает. Вот, поэтому не думаю, что это возможно. Явно не Брионе костюм. Да уж, ну что вы, я бедный вообще сын простого кузнеца. Откуда у меня деньги на Брионе? Это вот Путин любит. Макс Новосибирск. Привет, Майкл, лайк из Новосибирска. Спасибо. Так. Лучший комментатор Ютуба. Фу, курить в кафе то же самое, что справлять нужду там же, где едят. Да это ваше эстетическое представление, оно не очень должно влиять на принимаемое решение. Вас же никто не заставляет все это делать. Крошка Гугенот. Как забавно, Майкл курит, значит, это правильно, и все должны смириться. Неправда, наоборот, я же защищаю ровно обратную позицию. Ну ладно, понятно, вы ангажированы. Смит Дженнер, Майкл, курить бросить хотите? Вот как я бросил 30 лет назад, вчера курил, а завтра просто перестал курить и не тянет. А я не очень понимаю, зачем. Ну, то есть, я не вижу смысла в бросании курить, если честно. Потому что мне этот процесс нравится. Единственное, что мне не нравится, что одежда прокуривается. Вот это прям минус. Тот, кто придумает сигареты, которые не прокурят одежду, будет мой герой. Потому что Айкос, эти вейпы все, ну, как-то вообще совсем не то. Ощущения не те. А сигареты вообще прокуривают одежду, это прям бесит меня. Вот я не люблю запах прокуренной одежды. И что делать с этим категорически непонятно. А так курить не нравится, не вижу смысла бросать курить. Более того, ну то есть это нет у меня на уровне прям физиологической необходимости, потому что там иногда я по 3-4 дня не курю. Пока не захочу. Как захочу, курю. Александр Гладких. Майкл, кто оказал наибольшее влияние на твое мировоззрение? Да черт его знает, не мне судить же. Значит, я же не могу там это деконструировать в своей голове. Поэтому понять не имею. Совокупность всего, я думаю, вряд ли есть что-то такое, что конкретно он там привязывается. Владимир Кочергин. Майкл, читал решение Федерального политического комитета «Яблоко» по поводу исключения КАЦ. Крайне занятный текст. Да, очень смешно. Они там обвиняют его в том, что он там ведет какую-то там подпольную борьбу и секту образует внутри партии «Яблоко». Но мне кажется, это стыдный текст, и в партии «Яблоко» должно быть стыдно не из-за того, что там моим антипатиям или симпатиям к КАЦу, а просто, ну вот, когда у вас партия, да, с определенным набором ценностей, которые она декларирует, рассказывает про человека, что он там секту внутреннюю организовал, и это все выглядит невероятно смешно, должно быть стыдно. Александр Артемьев. Майкл, расскажите про цензуру на Эхе. Почему заблокировали особое мнение с Муратом? Что значит заблокировали особое мнение с Муратом? Подождите. Цензура на Эхе не существует. По крайней мере, я с ней не сталкивался. Что это цензура в Российской Федерации? Но не могли удалить особое мнение Муратова. Наоборот, его активно шарят во всех соцсетях. Все, начиная от главного редактора и заканчивая соведущим Муратова. Скорее, наоборот, начиная с ведущего Муратова Ирины Воробьевой и заканчивая главным редактором радиостанции. Мне кажется, вы что-то попутали, если честно. Сейчас я открою, конечно, посмотрю. Так, Петровский, Сканер, Суть событий, Радзинский, Венедиктов, Малашенко. Вот Дмитрий Муратов, особое мнение, 06-03-128 тысяч просмотров один день назад. Ютуб-канал «Эхо Москвы», заходите, смотрите. Что же вы, вот вечно, вот лишь бы написать. Я вас, конечно, не осуждаю, но зачем же, это же легко проверить. Заходите на канал «Эхо Москвы» и проверяйте. В. Прима. Специально потратил время на мини-исследование. Оказалось, что больше всего книг в жанре альтернативной истории на русском языке. Вот от чего так? Не знаю. Так. Та-та-та. Александр Гладких. Майкл, кто ваш идеал, авторитет в профессии, кроме Шульман? У меня нет ни идеалов, но Шульман, во-первых, не в моей профессии, да, она не является... Ну, она в СМИ не работает. То есть у нее есть, конечно, передача на Эхе, но у нее там другая контекстуальная роль. Да, она академический политолог, и это прекрасно, но я в другой профессии. Я не в академической политологии, в целом уже гораздо дальше от political science, чем был во время учебы. Но из людей, которых, на которых я ориентировался, не то, что ориентировался, да, которых я слушал, это... Ларри Кинг, я считаю, что это один из лучших интервьюеров вообще в целом. Мне близок его подход, потому что есть два стиля интервью. Это агрессивный, когда вы пытаетесь создать некий конфликт, некоторую драму, а второй – это раскрытие. То есть интервью-раскрытие, когда ваша основная задача – это максимально раскрыть собеседника, независимо от вашего к нему отношения. То есть вы не осуществляете провокацию, вы не создаете там конфликт и все такое прочее. Вот Ларри Кинг мне очень импонирует. Вот. А так, конечно, Саша Плющев. Так, конечно, Саша Плющев. Тоже еще. А, так, Тинькова посадит или отпустит Дмитрий Вук? Посадит, если честно. Дмитрий, Ленину отдали власть, Сталин террорист был изначально. Да, изначально, и в этом смысл, что он как бы никаким образом... Ну, он не разрушал существующую систему. Он в рамках существующей системы был там людоедом, тираном, террористом. Я ни в коем случае не отношусь к Сталину хорошо. Если брать там в отрыве, то сравнивая Сталина и Ленина, конечно, Сталин похуже. Потому что Ленин был такой философ-идеалист, а Сталин буквально грабитель, людоед и русофов в широком смысле, не в смысле конкретно российского этноса, русского этноса, а в целом российского народа всего. И в целом людей. Это просто людоед, тиран и там хорошо, что он умер. А то бы еще делов натворил. Вот. И Ленину, конечно, власти особо не отдавали, он ее скорее забрал. И в этом, я думаю, претензия Путина. Андрей Шадринг. Майкл, какого цвета ваша обувь? Фиолетово-бело-зеленый. Я в кроссовках, если честно, потому что, ну, вы же не видите в камере мою обувь. А ходить в туфлях мне не очень нравится. Ольга Баша, Майкл, вы женаты? Нет, 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 нет. Я не планирую пока. Верите в доллар 90 рублей, чиф инженер спрашивает. Ну, знаете, верить, не верить, нет, не очень интересно. Есть разные прогнозы, зависящие от разных действий, которые акторы будут делать. Да, может быть, может не быть. В зависимости, как будет действовать ЦБ, какие будут приняты решения. Поэтому все, кто делает однозначный прогноз, они скорее лукают. Так, 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 так. Михаил Слепакоров, я пойду на голосование просто из интереса, как в цирк. Так кто ж против? Хотите, идите. Злобный Пикачу, эфир с Муратовым неполный. Это потому что Венедиктов там был в начале. Дмитрий Муратов опоздал и пришел, там эфир с ним начался с 17 минут. Вот, поэтому Муратова вырезали отдельно, поскольку у них цельный эфир про СМА, и поэтому его вот отдельно без Венедиктова выложили, а Венедиктова выложили отдельно. Так что, видите, это всегда... Не ищите конспирологии там, где, значит, имеет место просто другая совершенно история, может быть. Да, попробуй бритва Акама, попробуйте максимально просто. Ну, что вот пытаетесь постоянно найти где-то, вам не нравится. Так, сын Алан Майкл, ну как же так, Ларри Кинг вообще не готовился к передачам. Его интервью с Путиным просто провально. Вопрос про Курск, ответ, он утонул. Так это наоборот самое гениальное из того, что было с Путиным. Это был вот на тот момент еще честный, циничный, абсолютно неэмпатичный человек. И вот как раз она утонула, это вот стало точкой для многих в понимании Путина. И в этом гениальность Ларри Кинга. Поэтому зря вот так про Ларри Кинга. Ларри Кинг очень крутой. Марина, Майкл, особое мнение с Муратом доступно на сайте. Нет, почему-то не думаю. Только что ж я проверял, привяз канал «Эхо Москвы». Заходите. Вот оно, день назад. Я смотрю на него прямо сейчас. Дмитрий Муратов. Особое мнение. 128 тысяч просмотров на 6.03.20. Вот оно, видео, вкладку открываете. И там это интервью с Дмитрием Муратом. Вон там Воробьёва сидит, Мурат. В середине написано «Спинальная мышечная атрофия, совесть нации, гарантии государства». Вот, нажмите на него. 42 минуты идет. А слева идет 18 минут интервью с Венедиктом. Потому что вначале там Муратов опаздывал, был с Венедиктом. За люди. Голливуде. Майк Вайшер. Майкл, уже не раз ловили особое мнение с вырезанными кусками. В частности, Шендеровичем была вырезка секунд 10. Целая фраза. Это всегда связано либо с лагами компьютеров, либо с интернетом. У нас были DDoS-атаки на, значит, наши сервера и все остальное. Не ищите злого умысла. Там, если вырезают, то только мат, либо это вот какая-то техническая история. По крайней мере, на моей памяти. Я не помню, чтобы кто-то там такой, вырежьте из этого, он там говорит, что Путин плохой. Никогда такого не было. Что вы вот любите придумывать-то, господи? Смотрите все онлайн, чтобы ничего не пропустить. Вот, смотрите, приходите в следующую субботу на ночной эфир Один, Майкла Наки, а то, не дай бог, что-нибудь вырежут оттуда, и вы это все пропустите. Все, ладно. Значит, надеюсь, что, кстати, еще раз порекомендую, это как раз особое мнение с Дмитрием Муратовым. Очень хорошее, очень эмоциональное. Давно такого я не видел. И Дмитрий Муратов там потрясающий. Ирина Воробьева, и тема очень важная. Спасибо всем большое, кто слушал и смотрел. Спасибо вам огромное. Ставьте лайки, пишите в комментариях ваши вопросы. И, собственно, увидимся через неделю или в других эфирах, там в каком-то количестве я есть. Спасибо большое, всего доброго.